Знакомая песня. А вам она нравится? Кому-то не нравится?
И музыка хорошая, слава
Богу. Да, все наши люди. Скажите, а почему она нравится? Текст, музыка или артист нравится? Почему?
Не, она в сердце поет.
Ну, понятно.
Какой-то.
Да. Вот сам текст, я хотел обратить внимание, что мир в прошлое порву. Монотонные будни. То есть мы все не любим рутину. Мы не любим каждодневное, вот одно и то же. Вот сварила, а ну раз опять съели, опять нечем похвастаться особенно, да, нечего чего вспомнить. Вот другое дело, построил дом, все смотрят, там 100 лет он опять стоит, да? Что за такое? Или там книгу написал, читают. А вот рутина неинтересная. И вот от монотонных будин, вот я уплыву, и все тоже хотят на какой-то плотик и куда-нибудь, чтобы вот эта рутина нравится. И поэтому сегодняшняя лекция будет называться «Что скрывает рутина?» Хорошее или плохое, что-то оно скрывает. Рутина, она же никому не нравится. Вот смотрите, если взять у вас эту рутину, все забрать, так какая жизнь начнется хорошая, да? Как бы. Так вот, что скрывает рутина? Сегодня мы этот вопрос порешаем. Глеб, что скрывает рутина? Это тайна.
Я не готов ответить.
Не готов. Никто не задается этим вопросом и пренебрегают этой рутиной вообще. Ну что это такое? Ну да, надо, потому что вот этот материальный мир проклятый. Вот, а вот в духовном-то мире никакой рутины нету. Я вас успокою. Не совсем так. Не совсем так. Более того, я сегодня буду говорить, что рутина это самое главное в нашей жизни. Самое главное, самое важное и богоугодное, а не вот эти ваши подвиги там. Да, это нас вот перекрутили немножко. Это вот будет смысл вот этой лекции. Ну вот скажите, вот что в рутине, что такое есть, что мы не замечаем? Что в ней хорошо, что в ней хорошего, а что в ней плохого?
Стабильность.
Стабильность. Уже хорошо, да? Уже хорошо. Это стабильность, это практически уже бессмертием что-то попахивает, да? Вот все, что угодно, подвиг совершил. Радуешься, там принимаешь там эти всякие дифирамбы. А рутина, вот она, кажется, что-то на вечность похожее такое. Стабильность. Что еще?
Скука.
Что?
Скука.
Скука, да, да. Можно повеситься.
Она сможет быть и любовью.
Рутина?
Да.
Ну, я, честно говоря, не ожидал такой, это как это любовью. Может быть любовью. В принципе, да.
И любовью. Любовь.
Угу. Еще. Еще какие предложения? Потому что если начну лекцию, у вас уже слова не будет.
Вот просветленные мастера говорят, что надо наслаждаться этой рутиной. Вот прям каждый момент, там даже ты полы моешь, и ты должен наслаждаться этой тряпкой, этой водой, этой пылью. А как этим наслаждаться, если нет такого понимания?
Есть такой момент. Рутина, то, что мы делаем автоматически, надоело. То есть мы не участвуем в каком-то творческом процессе, в процессе обучения. Надоело. И я вроде как завис, весь мой аппарат, который стремится туда дальше, а вот это то же самое. Но почему это то же самое? Это уже... Одна женщина была слепая. В 5 лет она ослепла, потом она прозрела где-то в лет 45 и сделали какую-то операцию. И она пишет, какое-то счастье мыть посуду и видеть эту посуду. А она уже научилась все на ощупь делать, да. И она говорит, это такое счастье, говорит, это такой мир, это я в сказке вообще живу. Просто вернули зрение. И мы слепые, мы на эту рутину слепые, мы не видим нового. Ну, каждый дважды в воду не войти, мы понимаем, что сейчас вот пылинка пролетела, она больше никогда не пролетит в таком направлении с такой скоростью, понимаете? Но мы этого не видим. Почему мы видим? Мы видим какую-то картинку, которая у нас в голове крутится, да? Это знаете, когда вот кто-то смотрит какие-то боевики там криминальные, когда хотят ограбить банк, заходят, вот там есть камеры наблюдения, записывают там какое-то, и потом гоняют один несколько раз вот одно и то же. И вот у нас вот это самсара, мы ее называем одно и то же, там день сурка, про это фильм был. И вот они одно гоняют, охранник смотрит, ничего не происходит. А в это время там грабят. Вот точно так же, когда у нас появляется понятие рутина, тебя грабят. На самом деле, тебе запустили в голове какой-то ролик, ты видишь одно и то же, на самом деле это не одно и то же, и ты ничему не учишься. Жизнь идет, но ты ничему не учишься. И все, пошли паломничество к психологу, к астрологу, к батюшке какому-то, в чем же дело? То ты же ну, Бога не видишь, ты жизни не видишь, жизнь проходит.
А кто запустил?
Кто запустил? О, интересный, вот у нас есть человек, который все знает. Он может ответить на этот вопрос, но я сейчас немножко начну, а потом к нему все вопросы. Вот, кстати... А что такое рутина? Что в ней хорошее и что в ней плохое? Как раз вот дополните нам, чтобы полный пазл сложился. Все. Рутина, ну, что
это? Рутина это вообще с латыни выполнение действия какого-то.
Вы понимаете?
Вот. Поэтому, когда действие однотипное и повторяющееся, то вот это вот рутина. Ну, это уже в русском языке, так оно интерпретируется. Вот. У программистов есть термин субрутина, то есть то, что под. Это подпрограмма, отдельная программа, которая, на которую ссылаются, она сделалась, потом опять вернулись в основную программу. Стереотипно установленное.
Видите, все по латыни, все авторитетно. Итак, рутина это ну, из как это, энциклопедия. Консервативный распорядок и метод работы. Рабское следование заведенному шаблону, превратившееся в механическую привычку. Ну, грустное определение, согласитесь, да?
Да, очень.
Очень грустное. Синонимы. Синонимы тоже грустные. Застой, консерватизм, косность, шаблон, обыденность, обычай, привычка, стандарт, скука. Вот обычай, привычка, стандарт, вот эти три вроде бы как полезны. Но, знаете, во всем есть хорошее и плохое. Вопрос в том, чего там больше, да? Это как пророк Мухаммед, его когда спросили, а вино оно как? Им же запрещают, знаете, да? Он говорит, в вине очень много полезного и хорошего, но вреда больше. Так и здесь в рутине. Какая самая важная в машине вещь? Та, которая сломана. Потому что за ней машина не едет. Вот у нас у всех сломана одна и та же вещь. Вот эта рутина, это что-то у нас сломалось. Рутина может быть на работе, в семье, в моей замечательной какой-то жизни. Ну, везде. Понимаете, везде. И вот где там, где-то вот закольцевалось, жизнь идет вперед, а тут отстает и портится. Да.
Еще интересно у программистов, да, вот идет основная программа, потом идет команда, которая отправляет эту подпрограмму. Подпрограмма, это, чтобы не морочить себе голову здесь, да, она стандартная, вот это все обычай, все но в конце там должна быть команда return, возвращение, то есть в ту точку, с которой отправились. А если ее там нету, программист забыл поставить, да, то вы там запали в эту рутину и в программу не возвращаете. Такая штука.
Рутина в нашем понимании, в котором, да, вот я хотел сказать не то, что вот какой-то программист нас программирует. Нас программируют СМИ, нас программируют религии, нас программируют все, что мы видим, потому что кому-то это выгодно. Когда мы запрограммированы, мы начинаем крутиться по кругу, то есть отстаем от Бога, и автоматически есть какие-то или от жизни, или от умной природы, которая движется, или от этой вселенной, выпадаем из ее ритма, автоматически теряем совесть, энтузиазм, здоровье и становимся нехорошими людьми, и все у нас виновато. То есть рутина это не просто так. Это то, что из-за чего это, знаете, как вот когда кто спортом, я спортом увлекался, как-то там, и вот есть такие четыре велосипедиста едут. И финиш по третьему. Смотрят, да? Знаете? Не по четвертому, а по третьему. Извините. Рутина заела. То есть не вот первый, который пересек там, да? А смотрит там, что какой-то вот состав пересек, и четвертый. Просто я откуда это знаю, был такой фильм. Четвертый заболел, они взяли кого попало. Главное, ты сейчас рванешь, потом мы тебя обгоним, и ты когда хочешь приезжай. Зафиксировали. То есть у нас какая-то часть забуксовала, и мы все. И поэтому, если вот взять по Библии, есть такой даже текст, что это вообще рутина, это грех. Если там глаз твой или там рука твоя потянула тебя не туда, там отсеки, выброси, чтобы все там в ген огненно не втянулось. Убери это. И если мы сейчас решаем вопрос с рутиной, мы решаем вопрос вообще совсем. Отсюда безбожие идет. Безбожие, рутина. Потому что рутина, это я сам, это одно и то же. Это то, что я знаю вот от и до. И даже не лезьте сюда, не рассказывайте мне, как тут делать. Вот. Вот само такое заявление говорит о том, что я немножко не в себе, да?
Вот. Нет,
мы не хотим. Ну, я говорю, что человек так себя ведет в этот момент. Когда он в рутине, он там все знает, ему все надоело, у него плохое настроение, потому что только хорошее, ну, вызывает какое-то там вдохновение. Итак.
Еще маленький комментарий.
Да.
У нас в нашей, значит, концепции соционической есть описание типа, да, и там набор функций психических, и у них количество параметров, и они от 1 до 4 возрастают. И они называются опыт, норма, ситуация, глобальная. Так вот, то, о чем вы говорите, это застревание в опыте, когда человек не движется дальше по следующим векторам, и он свои сильные функции, получается, не задействует, а просто пыхтит по опыту и все.
Замечательно. Может, нам рядом сесть, будет вот так. Ну ладно, это... Ага, да, так и есть. То есть все есть, но ты что-то не дорабатываешь. Все есть, никто не виноват. Одна женщина, это мы разговаривали, пока там овощи чистили, мы разговаривали, кто к нам приходит, да к нам приходят всякие-всякие. Вы, кстати, с преподобным знакомы, наверное, с Виктором, да? Знакомы, да. Вот. Этот Виктор, буддист, он делал такие, как это, у кого какая фишка, что хочет. Вот сейчас пришел бы Дед Мороз, и ваше желание там исполняется. И 5 пунктов можно только написать. И одна женщина написала: стирка, 5 пунктов. То есть эта стирка ее достала. Я многих уже, у этих же рутина, понимаете, да, чего хорошего. Вот. Мне тоже достает рутина, когда я что-то сделал, и после этого ничего не меняется. Я просто затратил время, усилия. И мне, например, очень напрягало, когда я был, вот, работал на втором Запорожье, и там была снегоборьба. Вот снег, метель, стрелки заметает, я вот там вычищаю. Мне платят в 2 раза больше, потому что, ну, я борюсь со стихийным бедствием. Но мне это так не нравилось, потому что, ну, ничего не протолкнулось вперед ни на шаг. Просто снег завтра растает, и все. Вот. Если бы что-то там отремонтировать, ну, старое, новое заменить, не чувствуется удовлетворение. От этого не было удовлетворения. А некоторым нравится, некоторые приходили, записывались на эту снегоборьбу. Поставь меня на снегоборьбу, потому что они потом днем-то отдыхают. Вот. Ну, вот, у кого какие... А одна женщина вообще говорит, моя жизнь делится на 2 большие части. До того, как у меня была стиральная машинка, и после того. Вот. Жизнь поменялась. Вот. И мы сейчас почитаем. В общем, я сегодня буду противоречить самым таким умным, которые говорят, ну рутина это вообще, ну, никуда не годится. Никуда не годится. А я буду ее оправдывать. Она не годится, ну это как будешь есть, нет, или там ты кошек есть, нет, или ты не умеешь их готовить. Помните какой-то анекдот, что ли, да?
А любишь кошек, нет, а ты их готовить.
Да, готовить нет. Вот мы рутина не умеем готовить, понимаете, не умеем готовить. Она нам для чего-то дана, но нам сказали, это не важно. Я хочу сказать, это очень важно, это самое важное. Потому что от того, как ты обходишься с этой рутиной, у тебя будет такое настроение, такой тонус, такой статус, такой ты будешь со стержнем, независимый, и к тебе в очередь будут вставать, чтобы, ну, тебе понравиться. Вот так. От рутины это зависит, а не от того, что ты подвиг совершишь. Подвиги, ты даже на них обращать не будешь внимания, это будет просто следствие того, потому что у тебя будет базис. Ну вот, говорит Жак Фреско, знаете, ему за 100 лет, когда он уже там помер, 100 лет, француз такой, Жак Фреско, знаете, да?
Да?
Известная личность. А вот он говорит, насчет вот как стиральных машин, если технология не освобождает людей от рутины, чтобы они могли преследовать более высокие цели человечества, тогда весь технический прогресс бессмысленен. Ну, в принципе, так. Брюс Ли, философ. Обычный человек – это совокупность рутин. Вы представляете, вся жизнь на смарку. Обычный человек – это совокупность рутин, идей и традиций. Если идти по этому пути, ты познаешь рутины, идеи и традиции, свою тень, но ты не познаешь себя. То есть вот как ругают рутину известные люди. Ричард Брэнсон. Многие стремятся к стабильности. К тому, чтобы никогда не совершать ошибок, не быть мишенью для насмешек. Жизнь проходит, и некогда желанная стабильность превращается в рутину, от которой уже жить и не хочется. Брайан Молка. Больше всего я опасаюсь авиакатастрофы. А еще потерять спонтанность в работе. Боюсь погрузиться в рутину. Вот еще. Жизнь – это испытание, это подготовка и анализ. Но большинство просто приспосабливается и тонет в рутине. Надо уметь находить время для вещей, которые важны. Надо уметь вырезать из жизни кусочки счастья, или повседневная рутина сожрет их начисто. Вот еще один. Или вот стих такой, знаете, вот когда человек влюбляется, вроде не рутина, да? А что они делают, эти влюбленные? Да они ничего не делают, ходят, вот гуляют, да? Как бы время убивают. А вот стихи, которые говорят, что ну не так это, они, у них что-то, какие-то бурные процессы происходят. Все хотят попасть в эти. Вот. Ты помнишь ночи разговоров, мы не могли тогда уснуть между признаний, песен, споров, к любви прокладывая путь. Уснуть не могли наговориться. Потом раз, вот они вместе, говорить не о чем. Рутина сожрала любовь. Любовь. Пауло Коэльо. Если вы думаете, что приключения опасны, попробуйте рутину. Это смертельно. Молодец, да? То есть, один якобы самый умный еврей, какой якобы самый умный еврей по Библии? Кто? Соломон. Почему я говорю якобы? Потому что ему принадлежат слова суета, когда он, как экклезиаст, проповедник, да, суета, сует, это давление духа, да. Да какой ты умный, если ты пессимист конченый.
Это мифы тоже.
Что это такое?
Он жил радостно, куча женщин было, пел, пил вино и сына сделал в греке.
Что это такое? Мне больше нравится радость от своего могущества, Бхагавад-гита заканчивается, или там Павел, апостол Павел, очень странная личность, больше там на к рабству людей подвигает, чем он есть за Павла, есть за Христа, это вообще противоположное учение. Но он, у него есть там такая, такое письмо, там радуйтесь, еще вам говорю, радуйтесь, и это из тюрьмы человек пишет. Потому что, ну, Новый Завет, да, понятно, кто, если весь Старый Завет взять, я, если кто не верит, это полностью сатанинское произведение, я могу доказать прямо сейчас, если кто хочет. Там все главные герои, ну, это просто извращенцы и серийные убийцы. Серийные убийцы, просто, просто. И их прославляют как святых. Здравствуйте, пожалуйста. А вот Новый Завет, это по-другому. И там они не радуются, там суета и суета, давление духа у него, рутина. А вот в Новом Завете никакой рутины нету.
Там про радость говорится, да.
Про радость говорится. В тюрьме и то про радость говорит. Радость это вообще ни от чего не зависит. О, наверное, там что-то есть. И если мы возьмем любые вот эти, ну, если там не иудейские вот эти послания, или которые там, то там радость есть, она присутствует. И нам говорят, не радуйтесь, печальтесь. Печальтесь, вы же грешные такие. Нас хотят убрать эту. И мы погружаемся в рутину. То есть диаметрально противоположное. Вот, кстати, рутина чисто человеческое понятие. Кто-то видел там, ну, муравья в депрессии, я не знаю. Раз ей так корчится там, дайте мне психолога, да. Вот, или, ну, собаку там какую-то, да, да, она может плакать даже. Я видел собаку плачущую, вот прям слезы видел. Ну, любое животное, нет рутины. Знаете почему? Потому что вот этот так называемый научно-технический прогресс много нам столько чего дал, заменил природу. Если природа, она сама себя поддерживает, и рутину, и этой рутины нету, то у нас, например, ну возьмите кулинарию. О, это же специи, это натереть, нашинковать, и все, потом бах, съел, и потом оно там не очень даже пахнет как-то, да? А и тут еще это сервировка, вилочка, сервизы, вот, и все. То есть вокруг этого столько всего, просто еда, просто еда. А если человек просто питался яблоками, сорвал, съел и все, даже не помыв, например. Потому что некоторые говорят, у вас рак возникает, потому что вы овощи моете даже, я слышал одного. Потому что там хорошие бактерии есть, которые у вас в желудке не хватает. Вот. А вы их там вымыли, и у вас там, ну... стерильно, и вот на этой стерильной такие паразиты могут развестись. Ну, неважно. Но это надо, конечно, яблоки брать не в зоне мегаполиса, а где-то там, на селе. Так вот, животные, они встроены в природе. Ну, кто-то скажет, ну, у них тоже есть рутина. Бобры там плотину какую-то строят, там, белка там, какие-то там грибы там, я не знаю, там, мыши там, хомяки там что-то себе запасы делают. Но не так же, как у нас. Вот посмотрите, даже вот на вот эту комнату, боже мой, столько всяких лишних, может быть, бирюлек, и вроде все надо, да?
Картинка есть в интернете. Два дерева стоят. Одно прорезано вот так двумя конусами, угу. А другое вот так снизу и сверху, а между ними скульптура женщины полуобнаженной. Два бобра стоят, и один показывает это. Вот так надо. Остановись на этом.
Да?
Да. Бобр-художник. Конечно, это проекция с человеческого мира.
Ну, ясно, да. Ну, в общем, человек не так встроен в природу, как и поэтому рутина у него. Дело в том, что если бы мы не отходили от природы, то и бы рутина бы была, но она была бы как бы живая. Такая, ну, понятная. И, ну, как любовь. Как любовь, как естественно. Есть вот много которых неестественных моментов. Вот эти книжники, фарисеи, ритуалы некоторые, вот только так, технологии, там календарный план в строительстве, вот так вот, и никак нельзя там обминуть. Система. Вот это начинает немножко убивать. Но люди придумали, они придумали искусство, от слова искусственный. Вот это искусство. Оказывается, вот из этих всяких бирюлек, которых мы понаделали, которые, в общем-то, не сильно нам были нужны для любви, для жизни и для счастья, из них можно сделать искусство. Из кулинарии можно сделать искусство. Нарисовать что-то. Скульптуры сделать, типа природы, недостаточно красиво. Искусство вождения, кто вперед там, да. Все, что хочешь. Появляется искусство. Вот так мы боремся с рутиной. Есть естественное, а есть искусственное. Но, не подумайте, я ругаю. Иногда, вот, и, как там, сразу вспоминается Иисус там. Взгляните на, это Иисус, да, Иисус? На птиц небесных, да, не жнут, не сеют. А смотрите, сыты, довольны. Или там лилии, посмотрите, вот. А у нас же салоны красоты, и это не дешево. Это не дешево. А те ничего не платят. Вот. Я вот, к сожалению, не помню, когда ты говорил, есть такая народность. Это белые люди, они на Индостане где-то. Они все живут за 100 лет. В 70 лет они юные девушки, юные юноши. Рожают прекрасно. Вот. И в чем секрет? У них там телевизоров что нет. Есть телевизоры, есть мобилки, все у них есть. Но они едят, они вот как не сеют, не жнут. Вот что выросло, съели. Ничего не растет. Два месяца пост. Понимаете? Рутины нету. Два месяца пост. И при этом они очень сильные. Вот такая есть народность, до сих пор живет. Все такие долгожители. Вот. Почему? У них нет вот этой естественной, искусственной рутины. Потому что мы все себе, у нас холодильники, у нас полная независимость от природы. Вот что она делает, рутина. Итак. И вот сегодня мы будем рассматривать эту рутину как одну из граней Божьих. Даже так, Божьей благодати. Благодать. Вот эта рутина, она спускается как Божья благодать. А мы считаем, что это, наверное, ну, от сатаны как минимум подарочек. Вот. И эта грань называется на санскрите... Как на санскрите называется рутина? Шачинанда, наверное, знает. Как же? Нитья карма называется. Повседневные обязанности. Есть просто дхарма обязанности, а есть нитья дхарма. Это одно и то же, каждый день. Нитья карма. Вот, нитья карма, очень важная вещь. Это беда такая, и вот мне приходится сейчас оправдывать нитья карму, что она хорошая, а не плохая, не проклятие нашего века. Так вот, проклятие нашего века, что нам приходится, раньше в оправдании нуждались дурные поступки, что сейчас хорошие нуждаются. И вот я вот буду оправдывать. Итак, нитья карма, Бхагавад-гита, 18 глава, 7, перевод Нараяна Махараджа. Нехорошо отказываться от нитья кармы, в скобках, обязательных действий. Говорится, что человек, поступающий так из-за заблуждений, находится под влиянием гуны невежества. Ну, просто дурак. Ну, чтоб понять уже, да? Нехорошо отказываться. Вот. Прабхупада немножко пожестче. Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Если введенный в заблуждение, он перестает выполнять их. Это называется отрешенностью в гуне невежества. Этим, понимаете, хвалятся. Что мне вот это, нить в прошлое порву, а дальше будет как будет. Да, как в этой. Ну, песня хорошая, да? Мне нравится самому. Но, ну ладно, это художник пошел там, чтобы потом осчастливить человечество новыми стихами, а это в прошлое порву, и все, надоело, все уже достало, все достали меня. Не хочу. Надо делать. Кстати, нити кармы, то, что никогда не прерывается, и это связано с вечностью. И если мы возьмем, если кто-то когда-то увлекался Карлосом Кастанеда, это же целое учение, просто на ровном месте вот такое возникло. И у него там есть такое понятие, как человек знания. Человек знания — это значит человек, победивший четырех врагов. Первый враг — это кто-то увлекался?
Страх, по-моему.
Страх. Он понимает, что, ну, что все это как бы одно, как один организм. И когда он это понимает, он побеждает этот страх. И вот когда он побеждает этот страх, к нему приходит знание. Знание единства — это уже знание, которое включает в себя вообще все. И он в этом единстве понимает свою функцию, и знание становится его вторым врагом. Потому что ничего не боюсь, уже все хорошо. Могу объяснить кому. Вот, знание. То есть он в это время начинает быть немножко тормозом. Он, ну, наслаждается этим знанием, на самом деле он наслаждается бесстрашием. Потом приходит сила, потому что знание, вот был журнал «Знание – сила», но знание не всегда сила. Знание примененное в жизни тогда — это сила. И вот когда приходит сила, а сила — это, ну, всегда мистика. На самом деле наш мир полностью мистичен. Он не ньютоновский, он эйнштейновский, я бы сказал, вот так вот. То есть он такой кварковый. Вот. И тут все вот так. Мы просто этого не замечаем, поэтому нам скучно все это кажется. И вот когда приходит сила, он понимает, что этот мир — это всего лишь, я понимаю, мой взгляд на этот мир. Этих взглядов, может быть, если я немножко в сторону на 10 сантиметров по-другому взгляну, о, и тогда начинается буквально какая-то магия, какая-то, ну, что-то. То есть, это, понимаете, вот, ну, как сравнить. Вот препятствие, я не могу, но я раз и могу вот отсюда что-то взять, понимаете? Ну, много возможностей. И, например, я... Что такое магия? Я в ментале что-то сделал, и тут бах, оно и упало. И говорит, ой, маг, наверное, колдун. А я просто в другом мире покопался в этом мире. И вот и все. И когда приходит сила, тогда человек знание перестает быть врагом, потому что он понимает, это знание всего лишь один взгляд, а этих взглядов бесчисленное множество. Бесчисленное множество законов, философий и реальностей. То есть реальность настолько многоликая. Вот. И тогда сила становится врагом человека, потому что появилась сила. Ой, надо же всем показать. Всем показать, потому что умников много, а вот практиков-то мало. И сила становится врагом, потому что как только мне хочется продемонстрировать свой даже талант, получается, что не нужда и востребованность ведет меня по жизни. А вот я имею и начинаю причинять добро тому, тому, тому. Дайте я вам покажу, понимаете? А это может быть не ко времени, потому что любое действие, оно нуждается в том, чтобы оно было востребованным. Да, я кшатри тогда, кшатри, когда вот война начинается. А так, иди вон землю пока попаши немножечко. Вот. И я начинаю применять. Сила становится моим врагом. Я сбиваюсь с курса, делаю то, что не надо. И в общем, если кшатри, я бандитом становлюсь просто. Вот. Некоторые религиозные бандиты, я знаю. Вот они дают человеку, ему 100 лет пока, ну не надо вот этого. И подхожу к самому главному, к рутине. Рутина — четвертый враг человека. И она называется по-другому старость. Старость. Потому что молодой человек, средний возраст человек, каждый день столько всего нового, день на день не похожий, старый человек, одно и то же, одно и то же. Год так пролетел. Почему? Ничего нового не узнал. Все было одно и то же. Почему? Рутина. Что, мир стал другой? Нет. Рутина оккупировала твой мозг. Ты перестаешь видеть новое. Старость. Старость — это когда ты уже увидел силу, и силу ты когда побеждаешь? Когда ты, ну... Она востребована, то есть, ну, она становится инструментом. Ты победил силу, и вот тогда приходит старость. Это вообще не сколько тебе лет. Это состояние, которое может прийти молодому человеку в 20 лет. Вот лежу, встаю и не понимаю, зачем мне вообще вставать. Опять на работу, опять учиться, все надоело, все одно и то же, нового не предвидится. Я наперед знаю все, что будет. Не хочется вставать. И рекомендация... этого Дона Хуана. Встань и делай то, что вчера делал. Пройдет 10 минут, ты втянешься в работу, увидишь что-то новое и оживешь. Это называется нити кармы. Это называется нити кармы. Нити кармы перестает быть рутиной, когда ты ее делаешь, понимаешь, что это нужно не только тебе, но и другим. Если ты думаешь, что это только нужно тебе, это ты не захочешь ее делать. Из-за себя так устроен человек, и так любое живое другое существо. Вот говорят, что человек альтруист такой. Да и это эгоистов нормально много. А вот животные эгоисты, нет, я знаю альтруистов животных. Да. Мы знаем примеры, да? Когда животные спасают человека, что он им сдался, там, спасает его. Так вот, или, например, был такой артист, Успекайле фамилия его. «Белое солнце пустыни», помните, да? Это... Успекали, да?
Луспекаев.
Луспекаев. Ну, там за державу обидно, помните? Ваше благородие, госпожа удача, да. Вот, он после фильма умер. Умер, после фильма умер, потому что ему там, он когда уже, из-за чего? Из-за сигареты, ему нельзя было курить. Если бы он бросил курить, он бы не умер. У него аневризма сосудов, схлопывались сосуды, ему отрезали конечности. Он уже на культяпках снимался там. Вот так вот. И бросить не мог из-за себя. Но из-за другого может. Из-за себя перед страхом смерти ты ничего не можешь. Это я к чему? Рутина. Если ты эту рутину делаешь из-за себя, из-за свое самосовершенствование, и чтобы у тебя все было хорошо, там чики-чики, все хорошо, не получится. Из-за других ты это легко сделаешь. Вспомните, когда, ну, дома, ну, нормально, нормально, гости идут. Опа! Сразу другой взгляд совершенно. Сейчас они придут и это все увидят. Ты там накрыл, там это, чайник поставил. Раз, раз, раз. У меня всегда так. Вот. Ну, по-другому, да. Ради других энтузиазм появляется. А так, ну, и так сойдет. Вот так устроено. Вот. И уже и не рутина. Дальше читаем. Кстати, вот перевод Нараяна Махараджи и перевод Прабхупады я сразу последователи Прабхупады, ну и в кавычках последователи, сектанты Прабхупады, они не, им вменено в обязанность ненавидеть Нараяна Махараджа. Люди говорят одно и то же. Кстати, это в той секте, в Нараяна Махараджа, там стоит Мурти Прабхупада и Мурти Нараяна Махараджа, и одинаковые гирлянды надевают. А эти нет, только Прабхупада. Вот это мне вот это звонили там с Лос-Анджелеса, рассказывают такие вот такие страшные вещи. Люди говорят одно и то же. Комментарий Шри Шримати Вишванатха Чакраварти Тхакура. Саньяси, потому что, вот Прабхупада пишет, это называется отрешенностью в гуне невежества. Нить прошлое порву, все, надоело. Ну надо, ну после себя надо стать хорошо хотя бы, что жевать-то, да? Она сама как бы должна отойти. Или делегировать кому-то там. Нельзя просто так взять и бросить. Потому что, знаете, самое тяжелое, что в жизни, не вот это нити карма, а тяжело человеку, когда рядом другой человек бросает свою незначительную обязанность, и я ее беру на свои плечи, потому что это чужая обязанность, она меня просто раздавит. Свои самые тяжелые я выполню, но чужие самые незначительные рядом, и мы страдаем не от того, что я плохо тяну, а то, что рядом кто-то расслабляется. Да, и нам очень хочется иметь кучу слуг, вот, и там или мама, или папа, или дети избалованные, они не хотят эту нитью карму тянуть, нет, вот, а я, знаете, горжусь, например, вот у меня вот дочка, сын, да, вот маленький, да, и у меня Влад, я горжусь, что он сам берет горшок и выносит вот туда, в унитаз, льет, сливает, полоскает, дочка так не делает, а я горжусь, он эту нитью карму. Мне кажется, это при рождении уже какие-то вот есть такие задатки. И при этом, да, предпосылки. И он такой, знаете, неподкупный. Его не купить ни шоколадкой, ни конфеткой, ни мороженым. Если он обиделся, он все. Он кинет назад это мороженое, понимаете? Дочка замороженная скажет, все, прощаю, все мороженое. Вот. То есть, вот я смотрю, у кого вот это не те карма, то есть он вот это тянет, ему даже это интересно. Для того вообще подвиг это, ну, не вообще не вопрос. Не вопрос. Он пойдет и что-то может упереться. Почему? Потому что вот какой-то стержень есть. Кто нитью кармы, это для него подвиг, о, это он будет потом долго. Вы знаете, вот я не любил учиться, да, не любил учиться, в школу ходить. Вот, ну, как-то не любил, потому что сначала любил, был энтузиазм. А потом как-то, я думаю, это зависит от учителей больше, да, от учителей и как маму с папой там заставляют тебя. То есть, если не убить живой интерес сразу, то человек учился бы и дальше. Ну, мне как-то получилось немножко прибили этот интерес. И вот это я, да. А я же жил в той полосе, где там в связи с низкой температурой, занятия с 1-4 класс отменяется. И мне всегда, не дай бог пропустите, вдруг объявят, а я же пойду, зачем? И вот раз они объявляют, я не иду. И вот каждое утро я открывал, смотрел, вроде мороз. Но радио молчит, какая-то музыка дурацкая, никто не объявляет благую весть. Я иду. И вот она школа, вот квартал остался до школы, вот я ее вижу. Да, и какая-то женщина выходит из дома, какие-то там воду мыльную выливает на улицу. И говорит, господи, в такую холодину же, даже отменили же занятия. Я говорю, да. И я побоялся даже смотреть, а вдруг не отменили. Развернулся, побежал домой. Мне до дома было 2 километра идти. То есть там второклассник, это 2 километра, за детей не боялись, никто детей не вырывал на органы тогда. Вот. То есть я ходил, я пришел туда и говорю, отменили. Они говорят, ну ладно, раздевайся, сиди, смотри. А их не отменили. Понимаете, как только я услышал, я был готов поверить первому встречному, настолько вот мне эта рутина не нравится. Вот. Или, а одна девочка, я слышал, что она не пошла в школу, потому что Она не пришла в школу, потом пришла на следующий день. А почему? А меня чуть машина не сбила. Ну как? Ну я вот так сунулась, и машина так раз, там что-то обругали ее, она повернулась. И вот так вот пережила такое приключение, понимаете, и рутина вот эта, дайте не попереживать, что ей было на грани сейчас вот жизни и смерти, понимаете. Вот, не мешайте. И она была так, как вы можете говорить, меня чуть машина не сбила. Вот, ну так, бегаем, короче, мы бегаем от рутины всеми мыслями, немыслимыми способами, причем считаем это, ну, правы, да. Правы, но... Комментарий Шри Шримад Вишванатха Чакравати Адхакура. Саньяси, то есть отреченный человек, потому что вот это отречение, у нас сразу чужие отречения, мы такие саньяси, зачем эта рутина? Так вот, саньяси, то есть отреченный человек, имеет право оставить корыстную деятельность. Корыстную, шкурную. Считаю ее необязательной, но не должен оставлять ни те карму. Ты можешь перестать зарабатывать, и ты можешь обидно, понимаешь, и ничего не зарабатываешь, а вот это тянуть должен. Или Бхагавадгита 18, текст 8. Комментарий Шри Шримад Вишванатха Чакравати Адхакура. Нити карма обязательно, совершая ее, человек обретает только благо. В ней нет несовершенств. Но некоторые, хотя и знают об этом, все же думают, зачем зря причинять боль своему телу. Отречение таких людей имеет природу страсти и не дарует им гьяну. Я по-другому скажу, что бездельники все тупые, они теряются в элементарном. Когда вот приходили на курсы к Анатолию Антоновичу, у одних сразу все экстрасенсорные способности раскрывались, у других другие практиковались, щурились, ауры что-то не видят. Когда посмотрели, кто видит, а кто не видит. Все, которые работали, все ауру видят. У бездельников, бездельнику гьяну нельзя давать, знания нельзя. А это знания, я вижу чуть-чуть больше, чем другие знания. Потому что бездельник, а что такое бездельник и трудолюбивый человек? Трудолюбивый человек, он знает, что он что-то уже делает, и он знает, кому что надо делать. А тот, который ничего не делал, и дали ему еще и знания, возможности, так он такой, он будет, да, он только им навредит. Поэтому закрыто, закрыто. И никакие вот эти практики, как вот вы говорили про пояс, помните, да? Просто дали и все. Работать надо. Потому что в работе у нас вот это, ну, любовь к ближнему, если хотите, развивается. Мы понимаем их, мы начинаем их понимать. Да, сочувствовать, понимать, и тогда наша деятельность имеет смысл. И в том, и самое главное, нити кармы начинает иметь смысл. И для них-то мы сделаем. Вот для себя вот оно не надо, провались оно пропадом. А если я ни для кого не хочу делать, вот и появляется. Потому что все-таки я что-то должен делать. Все, что я должен делать для кого-то. Самообеспечение как следствие должно быть. А не вот эта база, а потом вот я вас сейчас вот это. Ну, немножко наоборот. Перевод Нараяна Махараджа. Опять Нараяна Махараджа. О, Арджуна! Отречение от того, кто совершает нитья карму только из чувства долга, и кто отвергает привязанность к ее плодам, и не считается исполнителем действий, находится на уровне благости. Я немножко прокомментирую комментатор. То есть есть такое понятие, что христианское понятие, как же оно называется? Благодать. Божья. Да, Божья благодать. Что оно такое, это Божья благодать? Непонятно. Ну так, сублимируя то, что вот я сейчас вспоминаю, Божья благодать, она появляется прямо с утра на каждого. Понимаете? Не у алтаря. Вот ты проснулся, и Божья благодать спустилась из тебя. Вопрос, ты ее используешь или нет? То есть, говорится как? Ну, там, где Бог, там добро, да? Извините, так он же везде, да? А добро мы смотрим не везде. Добро-то не везде. В чем же дело? Где Бог подкачал? Значит, это утверждение неправильное. Просто Бог благодать использует, это время, возможности, вот я проснулся, тело просит каких-то действий, и я ее, если использую, и причем эта благодать, я забегая вперед расскажу, благодать не для того, чтобы ты потом взял меч-кладенец, ковер-самолет, шапку-невидимку, мы же такие сказочные, знаете, герои. Зачем нам рутина? Нам надо вот подвиги, да? Вот я в такие, вот в этом нет, надо что-то такое, вооружиться, там, ситхи какие-то, и я с Божьей благодатью сейчас вот это всех там порубаю, всех спасу. Нет, Божья благодать дается не для этого. Когда, это не значит, что в жизни нет подвига каждому, есть. Но когда ты делаешь подвиг, ты делаешь буквально в стрессе, буквально в состоянии аффекта, и кто-то скажет, это ну Дух Святой в тебя вот как-то вселился и тут все сделал. Божья благодать в тебе действовала. Божья благодать, то есть ты потом думаешь, как это я сумел. Вот, ну, вот, вот вы рассказывали тогда, да, говорит, как будто не я, когда вы вот это дрались, как будто вот он в замедленном действии, все, да. Как это, кто меня вел? Я что, тренировался? Нет. Так вот, Божья благодать для рутины. Два человека живут долго и не перегрызли друг друга глотки, и они любят друг друга еще. Ну, это просто чудом иначе не объяснить. Они используют эту Божью благодать. И тогда вот этот апостол Павел говорит, и благодать не была тщетна во мне. Вот этот, я не хочу использовать этого Павла, ну придется, потому что он насчет рутины очень много поговорил. Он говорил, наверное, я просто его зачитаю. Он говорил, я там и меня и били, и вот это, смотришь, думаешь, какой-то терминатор вообще. Вот. И кроме этих приключений, я там каждый день много народу, то есть он рутину ставит отдельно. Вот. И благодать на мне Божия не была тщетна, то есть он это делал. А это называет просто приключением. Он рутина. И мы что, когда читаем этого апостола Павла, мы что, смотрим... Там можно было боевичок снять неплохой, что с ним там творилось. Нет, мы читаем его письма, когда он говорит, радуйтесь. Итак, перевод Нараяна Махараджи. Орджуна, отречение того, кто совершает нитью кармы только из чувства долга, и кто отвергает привязанность к ее плодам, не считает себя исполнителем действий, находится в уни благости. А другое название гуни благости как? Ну, вы что? Гуна благости как по-другому находится? Добродетели, вы что, забыли? Гуна добродетели. Гуна добродетели. Это гуна, это в то состояние, когда мы делаем добро. В других гунах мы добро не делаем. Почему? Потому что знание находится только в гуне добродетели. В страсти оно не находится. В страсти я полностью сумасшедший, но хотя бы двигаюсь. В невежестве двигаться не хочу. И ничего не, и вообще не знаю, зачем мне двигаться. Невежество еще называется, да? Не знаю, зачем куда-то. Вот. И оно более точно выражает суть. Это гуна добродетели. О! И вот сила творить добро берется где? В рутине. В рутине. Эта сила не берется после того, как я поел хорошего борща и отоспался. И у меня сила творить добро. Нет, оно берется в рутине. Вот там настоящее добро, потому что, ну как добро. Святой Али говорил, добро, которое я вижу, что это добро, уже добродеянием не считается. Потому что всякие вот эти подвиги я могу отследить, другие, а рутину, ее даже ну, не похвастаешься и сам не отследишь. Просто сделай, дальше пошло. Как какой-то конвейер, да? Конвейер, да. Как вот не привязываться к плодам? Какие плоды у рутины? Да вообще никаких нету плодов. Нету плодов. Просто вот Как на велосипеде. Пока крутишь, пока и едешь, и все. Просто едешь. А вот все, что сверх этого, да, оно как-то фиксируется. Но там какие-то могут быть плоды. Так вот, если человек... И получается, человек естественным образом не привязывается к плодам рутины. Почему? Потому что привязываться особо не к чему. И это такой тренинг. И с точки зрения вечности, вот эти подвиги и рутина, они сильно не отличаются между собой. Если с точки зрения вечности глянуть, да? Вот наша Земля, там какая-то пылинка, да? Смотришь, там Солнце и такая пылинка Земля. И там философы, целители, деятели искусства борются с рутиной. Вот. А наше Солнце, там есть такая звезда Антарес. Там тысячи Солнц таких могут поместиться, да. И там планеты, там другие. Вот. И мы смотрим, там, боже мой. Да.
Интересно, как Толкиан хоббитов описывает. Это вот те, которые рутину сделали подвигом. Они все время занимаются тем, что выращивают еду, готовят, убирают, моют посуду. То есть вот, вот они живут. И на это у них все время уходят, они совершеннолетними в 40 лет становятся, потому что некогда же. Вот. Но они счастливы, они вот это вот 5 или 6 раз в день они едят. Ну вот такая интересная культура.
Все, я вас поздравляю, вы все хоббиты. Потому что вы делаете одно и то же, вы ничего не создали. Хоббиты вы. Почитайте Толкина. Потому что, и знаете, почему вы ничего не делали? Потому что вы ненавидите эту рутину. Ненавидите рутину. А надо ее любить, надо ее правильно сделать. Да, роза, кстати, из навоза растет.
Произведение искусства, тесаные доски, там комфорт, все.
Да, да.
Кексона после ужин.
Да.
Перед сном уже.
Так, я хочу дочитать все-таки Нараяна Махараджа. Так. Угу. Так, сила творить добро. Сила творить добро берется, мы выяснили, из вот той рутины. Потому что там бескорыстие, там бескорыстие не поделаешь. Там я могу себя уговорить, что я бескорыстный или бескорыстный, а тут хочешь, не хочешь. Вот. Сам про себя даже не отмечаешь. То есть и добро это не про расписание, а просто как образ жизни. По расписанию подвиг может быть как у Мюнхгаузена, да? Вот. А это просто образ жизни. И поэтому возникает следующий вопрос. У нас есть право на выбор. Добра и зла. И как мы относимся к рутине, вот там мы начинаем выбирать или добро, или зло, или демоническую форму жизни, или образ жизни, или божественный. Вот там начинается. Вот в такой вот скукотище, представляете, да? Вот. И у нас есть выбор. И как только он закончился, мы выбрали. Дальнейшее, то есть выбор зависит от нас, но последствия выбора не зависит от нас. Если я попадаю в добро, то все, я под юрисдикцией Бога. То есть я, вся вселенная мне помогает, я в единстве нахожусь. Если я думаю, сделаю, все через пен-колоду, да, как-то получится, я даже какие-то графики могу нарисовать, как это удобно все это сделать, под юрисдикцией дьявола, очень научно будет, все хорошо. Но радости не будет. Радости не будет. И прав Экклезиаст, он скажет, суета-сует, там лень нет духа. Зачем? Зачем? Там я общаюсь со всеми, и это все, оно никогда не умрет. И поэтому мне такое чувство. Славяно-арийские веды, они говорят по-другому. Они говорят, Бог, да, вот он, прародители, от него все, и животные в том числе. И вот это чувство Бога, это чувство своего рода. И человек, когда вот он живет, он не я вот в этом воплощении, а весь род. Это как бессмертие практически. И вот этот род, и он идет к Богу, эта ниточка. Вот эта ниточка. И вот два разных состояния. Но я выбираю. Я выбираю. И вот тут, а вот тут традиции, вот тут ритуалы, откуда они взялись? Вот по роду они взялись, что вот так вот надо делать. Вот. И объясняется для чего. И тогда это уже не так скучно. Итак, я могу выбрать добро и зло, но что потом, после этого, я уже не выбираю. Это уже идет как реакция. И добро, зло, кто-то скажет, ну для одного это добро, для другого зло. Нет. Добро и зло это абсолютные понятия. Потому что я их примеряю в связи со своим предназначением, и я знаю точно, так надо делать, так не надо. Завтра мне, может, придется делать наоборот, но это абсолютно, и тут вот философствовать ни к чему. То есть для других они относительно, кому-то это подойдет, кому-то нет, поэтому не могу советовать. Но что делать мне, это видно как белый день. Как белый день. И в моей системе координат все предельно понятно. Вот. И если это предельно понятно, я, значит, нахожусь в гуне добродетели, со мной все в порядке. Если мне непонятно для чего, я понимаю, что надо, а для чего не понимаю, значит, я нахожусь в рутине. Я выпал из системы координат. Вот. И поэтому... Вот. Ну и все знают, что как это делать с хорошим настроением, как это делать с плохим настроением. Выбрал зло, например. Ведь что такое добро? Добро это не то, что ты сделал, а с каким настроением ты это сделал. И какой-то там монах Доминик в 16 веке сказал, что каждое дело состоит из 8. Почему-то я не знаю, как он считал дел. 7 частей это то, что ты... Нет, как? Это с каким настроением ты это делал, ни на кого не окрысился там. И только 1/8 часть это само дело. Ты можешь наполовину не доделать, но при этом всем улыбаться. Значит, 8, то есть 7/8 ты уже сделал. Так вот, если я нахожусь в рутине, я все это сделаю, и оно блестит, и никакое ОТК, отдел там контроля, не придерется. Но эта вещь будет как проклятие. Как знаете, есть талисманы, которые охраняют, да, обереги. А эта вещь будет как наоборот, как порча. Кто будет ходить с ней, тому будет плохо. Вот. Почему? Потому что я ее делал как? Под юрисдикцией дьявола. И она безукоризненно хороша. Очень много... Вот, например, вы знаете, как Керенский умер?
Нет.
Он умер. Это был человек. Ну, знаете, кто такой?
Он
был интеллектуальный человек. Но я не хочу как апеллировать к его, что он интеллектуал. Это был очень юмористический человек и очень жизнерадостный человек. И он закончил самоубийство. Его привязывали к койке, чтобы он себе не порезал вены. А ему подарили перстень. Алмаз. И вот все, кто носил этот перстень, все заканчивали самоубийство. Понимаете, каждая вещь, на ней есть отпечаток чего-то. Как ее делали, кто ее делал, с какой целью. Непонятно, да. И вот он нацепил вот этот вот, и он все-таки там вот так закончил жизнь самоубийством. Вот. Вещь. Очень такая сильная. И поэтому все, что исходит из-под наших рук, должно быть в гуне добродетели. Пускай там будет... Пару болтов не закручены, что-то, но в хорошем состоянии. Вы замечаете, что хорошая машина, бах, и она или бьется, или как-то, и есть как-то, или там вот гармошка, например, такая неказистая, а играет, поет, как хорошо. А это такая блестящая, а что-то звук какой-то не такой у ней, да? Вот. И также это люди, этот человек поет, а он некрасивый, абсолютно и толстый какой-то, а этот вообще, ну, красавец, а лучше бы он не пел. Да? Вы понимаете, да? То есть вот внешность обманчивая и внутренние качества, значит, или добро, или зло. И мы выпускаем. И как Сократ сказал, по-моему, Сократ сказал, высшая мудрость это различать добро и зло. Вроде бы какая. А как вот различать добро и зло? Скажите. Критерий. Ну, я скажу, много критериев. Ну, ладно, скажу такой самый последний, такой, подытоживающий. Сеять добро, это значит сеять в дух. А сеять зло, это значит сеять в плоть. И то сеять. И что плохого, что если сеять в плоть? Ничего плохого. Надо сеять в плоть? Конечно, надо сеять в плоть. Но чтобы у тебя в духе было больше. Если в плоти будет чуть больше, то все. Все. То есть куда больше ты внимания, да? Вот. Ну, почитаем умных людей типа Сократа, Марка Аврелия по поводу того, как, ну, еще раз напомню, специально для Ярослава, вот. Мы выбираем добро и зло, это в нашей власти, но последствия после того, как мы выбрали, это уже не наши власти. И вот по этому поводу говорят люди. Выбрал зло, минутная радость и могут быть годы неудобств. Выбрал добро, минутные неудобства и годы радости. Не буду говорить, кто там это, их все уважаемые люди. Зла не существует для вещественной природы, но зло существует для каждого человека, кому дано сознание добра и свобода выбора между добром и злом. Человек – первый вольноотпущенник творения, он ходит выпрямившись. В нем весы, на них он взвешивает, он добро и зло, истину и ложь. Он может искать, он может выбирать. Ощутите гордость за эту форму жизни. Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред. Хорошее настроение, да? Приоритеты. Приоритеты. Например, вот я вам скажу, а вы меня поправьте. Вдруг я вру. Проверка, значит. Вот Бхагавад-гита говорит, всем делает добро. И зло не одолеет добро. И мой там преданный, там, который добро делает, не погибнет. Я правильно сказал? А?
Так уж и всем.
Так уж и всем. Может, кому-то не надо, да? Так уж и всем, да? Всем делать добро. Нет, вы просто не знаете Бхагавад-гиту. Надо читать Священное Писание. Бхагавад-гиты нет, говорит. Безбожников надо наказывать. И тот, кто наказывает безбожников, не преступников, а безбожников, это самые лучшие мои слуги, говорит Бог. А знаете, какие чуть похуже слуги? Бхагавад-гита говорит, а похуже слуги, это те, которые делают добро. И делают они их не всем. Они делают это добро моим преданным. Ну, неудачно переведенное слово, короче, людям с совестью. Людям с совестью, которые, ну, не конченые еще, а у них есть связь с Богом, они не понимают, что это Бог, и надо рассказать. Слышь, это не просто совесть, это сам Бог. Ты попробуй с ним развить отношения, ты вообще пойдешь в море по колено будет у тебя. Да, ты просто ты это сохрани, это очень важно. Вот это добро. То есть не просто я взял, сделал добро, и вот на, вот мое добро, и пошел еще делать. Добро у тебя есть, надо его на него показать. Вот такое добро. Ну, независимость у человека получается. Есть третья категория лиц. То есть самые лучшие люди, те, которые, как Глеб говорил, бьют морду безбожникам. Кришна там говорит, самый лучший и лучший просто никого не будет. Написано, текст такой. А самые хуже, это те, которые делают добро. И есть третья категория. Кто-то может озвучить третью категорию. Она тоже есть. Сразу после второй, в Бхагавад-гите, по-моему, 67 какой текст. Не помню. Ну, кто-то скажет. Есть третья категория. Дураки. Дураки, которые делают добро, кому попало. Потому что им рассказали. А надо различать, кому надо делать, кому не надо. Кому надо поднять, потому что он упал. А кого нельзя развращать. Должен, ну-ка, пинка ему, вставай, пошел работать, что разлегся. Ремня дать. Наказать. Да. Потому что есть люди, которым, которые ни Библия, ни Бхагавад-гита, ни всякая другая такая литература не нужна. Они просто животные, они просто эгоисты. Они просто очень наглые, знаете, люди, наглые люди. И они приходят, они на святые собрания. И давайте нам рассказывайте, как тут браздят это, да, а я тут посплю пока, помните, да? Вот, ну примерно такое. Вот. И ты просто тратишь с ними время, отрывая их от детей, а запомни, у тебя нет лишнего времени, ни у кого нет лишнего времени. Ты тратишь их туда, а они просто как вампиры к тебе присосались, да. И
ждут.
Да, а он типа не просто так лежит на диване, он перевоспитывается, да? Ты тратишь на него время, он к тебе приходит один раз, два, там сеансы, ходит, и при этом работать он совершенно не хочет. Вот. И ты 7 пядей во лбу, но оно такое наглое, и ты его никогда не победишь. Никогда не победишь. Поэтому что ты вообще с ним связался? Пришел, что пришел, что надо? Раз сказал, все, до свидания. Вот. Не надо с ними нянькаться. Это просто дураки. Дураки. Дураки не те, которые не понимают, а дураки те, которые их... Кстати, написано, великое преступление мудрецов, Лао Цзи сказал, это те, которые обучают всяких там пахарей, там, этих сельчан, там, да, высоким каким-то принципам дао, которые пока в этом не нуждаются. Он спокойно там пахал, сеял хлеб, все было хорошо, тут ему бах, рассказали, вот такое. Так это ж рутина, для него это был прекрасный там, труд какой-то. Он пошел туда, он еще и не там, но уже и не здесь. Понимаете, сделали человека просто на раз несчастным. Преступление мудрецов. Вот. То есть есть дураки такие, которые мудрецы, вот мудрецы. И я, знаете, много знаю, вот такое вообще наглое, бездельник и все такое. И там суд с ним, и около него там прыгают, там какие-то адвокаты, оно уперлось, и оно всех победило. Понимаете, оно, а вот нет, вот права человека, вот говорит вот просто одно и то же, и ничего с ним нельзя сделать. Нельзя сделать. Поэтому не надо тратить на это время. На это время. Напомни Иисуса, который шел и видел там 40 человек там в немощах, там одного исцелил, а сказал, а этих мне про него там ничего не сказано было. Он понял, который там готов, а эти просто. Ничего работать, когда можно там полежать у какого-то там в бассейне, да? Типа в ожидании. Ну, нравится работать. Не работать, а так. Вот есть такая песня Марка Бернеса. Бернеса все знают, да? Марка Бернеса. Называется... Вообще-то это не его песня, но он ее поет. Музыка Колмановского, слова Евтушенко. «Пока убийцы ходят по земле». Я зачитаю просто текст. Это вот... Свет Евтушенко. Это как Бхактивинода Тхакур, Евтушенко. Да. Пока убийцы... Пускай в аду давно уже набито, там явно не хватает многих лиц. И песни... А теперь представьте, это поет Бернес. И песни поднимаю я убитых, и песни я зову искать убийц. Идите по земному шару гневно, ищите их при свете и во мгле. Как может и сиять спокойно небо, пока убийцы ходят по земле? Восстаньте же, замученные дети. Среди людей ищите не людей. Ищите, написано. Не ждите, когда они к вам придут там. На гей-парад, да? Вот они заявились. Ищите! Профилактика должна быть. И мантии судейские наденьте от имени всех будущих детей. И вы не спите, люди, в Париже. И в Варшаве, и в Орле. Пусть ваша память вас ночами будет, пока убийцы ходят по земле. Марк Тулий Цицерон сказал, что с добрыми и злыми нельзя вести себя одинаково. Наверное, не глупый был человек? Нельзя вести себя одинаково, да? Почему? Ну, видели ковбойские там фильмы, да? Вот он ковбой, он, даю слово, раз вышли, разоружились, он их бах-бах перестрелял, да? А у этих там какие-то принципы. Какие принципы? Ты понимаешь, с кем ты? С гадюкой какой-то разговариваешь. Ты к ней применяешь менталитет, как будто, ну, какого-то благородного человека. Ну, нельзя. Ну, это глупость просто. Это не благородство, это глупость. Есть исключение. Примерно такое исключение, как Иванушка-дурачок идет и с медведем может поговорить. С какой-то осиной или там печкой какой-то говорящей может поговорить. Когда он... подтягивает на свой уровень, вот тот уровень. В сказках есть такое. И в жизни такое есть. И я сам видел. Я видел одну пьяную дворничиху с сигаретой беломориной в зубах. И когда с ней говорила наука и религия, она издавала, как же ее зовут, госпожа Позилова. Рериха знала лично. Вот. Она стала с ней говорить, и дворничиха такая сделала, а мы шли как раз со всемирного фестиваля, как там форум был, по поводу смерти Блаватской, 100 лет как раз исполнилось, в Днепре было, Мы идем, и этот дворник рассказывает такие вещи, которые мы там, на этом форуме не слышали. Но она только в присутствии этой Позиловой. А мы такие, мы все курить побросали тогда, все, такие духовные стали. А Позилова, кстати, и курила все равно, понимаете. Мы думаем, что вот такие вещи, ну, я стану таким, как это сказать, экологически чистым, стану духовным. Нет, не в этом все дело. А дело в добре. В добре. Вот. И она пошла к ней, закурила рядом с ней, а мы стоим так, а потом Позилова для нас авторитет. Вот я хочу сказать. Да, некоторые могут просто взять какого-то там из хлама, поднять преступника, и он раскается, и будет такими слезами плакать, и изменится. Есть такие люди, это очень сильные люди. Но все остальные должны, ну, знать свою силу. Как? Есть, например, вот все там повторяют махамантру, например, да, махамантра. А у всех, а работает она у всех? Нет. Я знаю единицы, у кого она работает. Когда одна женщина говорит на наркомана «Хари Кришна», и тот у него ломка прошла и все такое, он говорит: «Ой, где бы записать? Так здорово», говорит, и колоться не хочется ничего больше. «Ой, я понимаю, это махамантра работает». А так ты просто выпускаешь воздух. Или там Семен Столпник там стоял там на столбе, две войны предотвратил, я понимаю, это молитвенник. А все остальные просто выдыхают воздух, так, чтобы себя немножко в порядке причесать, и все. А так, чтобы кому-то другому нет. А мы ж, основная наша задача кому-то другому что-то сделать. Вот суть рутины. Когда я для себя это делаю, вы знаете, когда я он сейчас Махарадж, ой, да как же его зовут? Короче, я обратился с какими-то проблемами по кришнаистским делам к одному, он сейчас Махарадж, тогда он не был Махараджем, спросил, он говорит: «Помолитесь за меня, у меня ноги скрипят вообще, поясница не гнется и все». Как я молился? Вот это просто Хари Кришна. Я ходил, мне кажется, я просто вот так вот до земли не дотрагивался. Мне так хотелось ему помочь, и потом я узнал, что у него там такое вот чудо произошло. Мне очень хотелось. То есть ради другого у тебя вообще ты в другом режиме работаешь. А ради себя бу-бу-бу-бу-бу, сколько там осталось еще. Надо же просветляться. Ну, неинтересно ради себя. Мы на это не рассчитаны. Мы должны понимать. Ради своего рода, ради кого-то, ради какого-то дела. Вот. И тогда рутина перестает ею быть. Итак. Что-то я не туда. Ну, ладно. Итак. Добродетели прячутся в рутине. В рутине. Добродетель. Что такое добродетель? Это, читаю с этого, с Википедии. Фундаментальная, моральная, добродетель, доброе дело. Моральное понятие, характеризующее готовность и способность личности сознательно и твердо следовать добру. Ух ты! Вот бы так бы всегда бы, да? Еще раз. Фундаментальное моральное понятие, характеризующее готовность. Чего? Еще способность, представляете, не каждый еще способен сознательно и твердо следовать добру. Понимаешь, что делать, никто тебе следовать добру. То есть зло, до свидания, навсегда, навсегда. Вот что такое добродетель. Софист Гиппи считал, что нельзя говорить о добродетелях вообще. У мужчины одна добродетель, у женщины другая. Кто-то может прокомментировать? Ну, чем отличается мужчина от деятеля? Ну, вот. Ну?
Больше он сильный.
Да нет.
Нет.
Нет. Сила физическая, зарабатывать деньги, это не могут поменяться местами тысячу раз. Не это. Твердость – это мужская добродетель. Твердость у женщины – это порок. Мягкость мужчины – это порок. Мягкость у женщины – это добродетель. Понимаете? Отверткой надо откручивать, молотком надо забивать. Это форма инструмента, которая говорит уже о чем-то. Если я буду следовать этой, это значит, а я такой твердый, а что же это? Рядом появится мягкая женщина, и вы вместе, вообще у вас будет полный фэншуй. Вот. А если ты немножко мягкий, немножко мягкий такой, ну и останешься вот так, таким вот, понимаете? Вот и вся весь секрет там одиночек, да? А не то, что вот мы такие саньяси. Нет. Просто есть инструмент, надо и отречение к деятельности этого инструмента вообще никакого отношения не имеет. Итак, у мужчины одна добродетель, у женщин другая, у ребенка третья и так далее. В новое время произошли изменения, в контексте которых традиционный каталог добродетелей был смещен. Из центра, вот в чем подвох-то, в чем мы расхлебываем, из центра на периферию нравственной жизни сформировалась добродетель терпимости, ну толерантности это сейчас называется, задающая нравственную меру к людям других убеждений. В связи с торжеством мещанского над аристократическим изменилось соотношение добродетелей и общезначимых норм в пользу последних. То есть добродетели попросту заменены какими-то общими нормами, а эти нормы, да, они каждый день новые там по закону выходят. Вот. В пользу последних. Античная вертикаль добродетелей как ступени совершенства, приближающих индивида к высшему благу, была заменена горизонталью различных нравственных, а где-то и безнравственных отношений. Как в страстях, так и в поступках пороки переступают должное либо в сторону избытка, либо в сторону недостатка. Добродетель же умеет находить середину ее и избирает. Кто-то согласен с этим изречением? Еще раз. Как в страстях, так и в поступках пороки переступают должное либо в сторону избытка, либо в сторону недостатка. Добродетель же умеет находить середину и ее избирает. Правильно?
Да.
А вот и нет. А вот и нет. Вот любят золотую середину. Ай, как они любят старцу. А как же быть с этим? Будь ты холодным или горячим, а теплым ты мне вообще не нужен. Как же быть с этим? Или он погорячился, когда это было писано. Я думаю, в этом есть смысл какой-то. Чем вот быть теплым? Да, в середине зона комфорта однозначно. Это там по краям бушует. Потому что добродетель нельзя определять как середину, различие между добродетелью и пороком имеет качественную природу. Оно не этими границами. Добродетель может гулять и туда, как и порок. И должно ей гулять. Да, потому что если добродетель, оно зайдет за край, оно разрушит какой-то порок. Добродетель может быть это и с базукой, может появиться такая добродетель, может быть, ну если надо. В общем, ну и вопрос. А не скучно вообще все вот это вот?
Нет, нет.
Не скучно, да?
Нет.
Не скучно.
Еще
да, не скучно. Если это не скучно, то вот хочется спросить. Хочется кого-то, кто-то скажет, ой, а мне вот по жизни не скучно. Вот, я хочу сказать, слышь ты, вот что у тебя рутина, да? Тебя заело, да? Тебе по жизни, что ли, тесно? А знаешь ли ты, что эта рутина, она образовалась не потому, что рутина же тесна, да, хочется что-то творить, а тут надо вот это сделать обязательно, а потом натворить остается у стока. И вообще тогда уже спать хочется, вообще ничего не хочется. Весь мой потенциал с утра, который на меня обрушился, я тратил на рутину, а потом вот нате, вот действуйте, а мне уже хочется и отдохнуть. Так вот, тесно по жизни, временные рамки. Так вот, тесно по жизни только тем, у кого тесное сердце. Если у человека сердце вмещает только его самого, его личность и его там дела, то ты, извини, у тебя такая малолитражная квартирка, где другой человек тебя просто сильно раздражает. Вот. Есть люди, у которых не тесно. Они живут интересами того, того, того. И удивительно, он как бы занят-то больше, а успевает больше, и ему не тесно, ему еще и интересно. Это как, помните, Волан там, в «Мастере Маргарита». Вот, ну, люди как люди, но квартирный вопрос вот их это добивает. Вот это квартирный вопрос, вот сердце. Насколько у тебя сердце позволяет принять? А если рядом в этой моей квартире еще там пара мозгов ходит каких-то, да, и фонят там по-своему. Вот. А я их не понимаю, потому что в моем объеме помещается только мое понимание, а я их не просто понимать не хочу. У меня на них места просто нету для их менталитета, чтобы их понять. А вот большое сердце. Так вот, секрет в том, чем больше у тебя сердце, тем больше на тебя благ, благодати обрушивается. Почему? Потому что благодать обрушивается на эту рутину, и ты ее делаешь. Благодать твоя, то есть его, не была тщетна. А так он раз, а ты ее не использовал. Да? Ну вот вы там кормите собаку в вольере, допустим, да? Вы ей поставили столько вот каши, она половину не съела, еще половину не съела. Ну, на третий раз я поставлю полтарелочки, да? Ну, что переводить, добро. Ну, и это то же самое с благодатью происходит. Потом меньше, меньше. Я и это перестаю использовать. Рутина. Потому что рутина, она не рутина, благодать для любви. Для любви. Раз, и для любви опять не использовал. И потом кап, кап, потом опять перестало капать. И тут я замечаю, что это вообще плохо. Не капает. Потому что это... Та анестезия такая, знаете, с вечности, которая мне, ну, эти приключения, эти невзгоды, эту лень, это одно и то же делает не просто как погибель, а даже интересный, даже мне нравится. Даже я радость от своего могущества. То есть раз пришла какая-то задача и раз победил, думаю, ой, хорошо. Вот устал, но так хорошо. Как на футболе, там, мы их там выиграли у них, да, я такой иду уставший, но дух поет во мне. Победа, да. И победитель всегда у него реанимация, раз выспался, все прошло, а побежденный проснулся разбитый, как будто ты не спал. Почему? Благодать не использовал. Не использовал благодать. В общем, размер сердца определяется чем? Ну, чем определяется, что я вот вместил этого человека, этого, 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 чем? Одно слово есть такое. Ответственность. Ответственность. Не просто, ой, я вас всех люблю, и тебя, и тебя, и еще заходите. Нет. Ну, сколько времени ты тратишь на это? Ответственность. Ответственность. То есть это, ну, очень, там, точка приложения времени, сил, ресурсов. Вот. Вот, многие там... Ну, как вот это пренебрежение рутиной сказывается на жизни? Вот кто-то ищет там вторую половину. А у тебя место есть ее принять? Вот сюда. Угу. Да. Один человек говорит... Один человек говорит... Виктор Федорович, он меня так называет. Вот на горизонте появилась такая дама. Как думаешь... Как думаешь, там все срастется у нас?
По цифрам посмотрите.
Ага, там по картам любви он там это. Я говорю, понимаешь, Сережа зовут. Я не думаю, я знаю. Бесполезно, ничего не будет там. Потому что если бы у тебя там был этот ресурс с ней, ты меня не спрашивал. Ты меня не спрашивал. Как так идешь по базару, у тебя там полный кошелек, там, евро там или чего-то, ты на цену даже не смотришь, сзади еще тачку с деньгами там катят, да. И ты не думаешь, ты не сомневаешься, ты можешь ездить в базар, ты просто выбираешь. А так ты сомневаешься, потому что ресурса нет. Ты просто, я ему сказал убийственную фразу, ты принял свой ресурс на разовую встречу за любовь. А это просто ресурс на разовую встречу. Дальше ничего не будет. Дальше будет рутина. Потому что на эту рутину капала благодать, которую должен превращать в любовь. Но ты эту мышцу не накачал. И поэтому, ну оно капает, чтобы ты не помер еще. И ты вот накапала аж три капли. И ты, о, Вот. А если ее не будет, ты устанешь, ты идти, она не понравится. А у тебя должно быть тут уже озеро такое, все там. Вот. Ты просто в этом направлении. Вот это пренебрежение рутиной. Как там? В чем сила, брат, помните, да? В правде. В рутине сила. Сила в рутине. Вот в нашем отношении. Потому что в нити карме рутина это главная составляющая. Даже не так скажу. Нити кармы это главная составляющая дхармы. А дхарма это долг. И долг может быть большой, разнообразный, заметный. Так вот самая незаметная часть рутины это и основная ее часть. Самая незаметная. Как у айсберга, да? Там 9 десятых у него где-то там не видно. Вот. И вот так появляется, что сердце усохло немножко, да, малолитражное, усохло. Почему? Ну, рутина пошла, семья развалилась, много слов, много там малоправильных решений. Каждый думает, что рутина сама сделается, или вот этот партнер по жизни ее сделает, да, рутина. А надо за нее хвататься сразу, раз чуть не так лежит, поправил и забыл, дальше. Все, рутины нет, рутина, иначе она тебя убьет. И тогда там... В такой обстановке, что ты не говори, каким психологом не ходи, там слова и все эти наставления силы не имеют, потому что там царствует тьма, агрессия, личный интерес, сердце уменьшается, отпадает здоровье, ресурсы и так далее. Ну, все остается только для одного. И думаешь, когда же все уйдут, и я останусь один. В гробу можно побыть одним. Да, в гробу, да. Вот. Вот. А когда сердце увеличивается... Вообще, вы знаете, если сердце не увеличивается, оно уменьшается. Оно никогда вот в одном не бывает. Не бывает. Все, что не идет вверх, идет вниз. Это есть такое учение Кибалион. Вот. И вот такой человек с таким маленьким испуганным сердцем, а чем меньше сердца, тем больше я боюсь. Почему? Потому что я не понимаю окружающих. Потому что чем меньше сердца, тем меньше соображения. У меня есть только свои соображения. Чем больше сердца, в меня вмещаются... Эти все мозги и их понимание тоже. Я понимаю, что может быть и такое мировоззрение, и такое. Я такой нетолерантный становлюсь, а любящий. Это большая разница. Большая разница. Вот. И тогда я не боюсь, потому что, а тут раз, чуть-чуть не так, и я не понимаю людей, а из-за непонимания именно возникает страх. И вот я с таким маленьким, услугиным сердцем хочу вот такую жизнь. И говорю, что-то тесно мне, одна рутина. Я что ж такой маленький, потому что вокруг меня рутина. Сейчас она меня дожрет до конца. У тебя просто маленькое сердце. Но если пока оно есть и бьется, делай эту рутину, ну для других, тогда будет капать, ты начнешь понимать, и оказывается ни с кем бороться не надо ничего. Да, это твои потенциальные друзья на самом деле. А то, что они на тебя это... С копьями, там, луками, стрелами и чем-то. Знаешь, они для чего? Они хотят твою рутину покоцать, а ты же ее охраняешь. Уйдите, мне так без вас некогда. Тут мне вот это вот, и мне бы ваши там проблемы. У меня смотри, сколько там проблем, да? Вот. Ну, такие невыносимо близкие люди. Невыносимо близкие, просто невыносимо близкие. В общем, добро, мы же добродетель рассматриваем, в маленьком сердце отсутствует. Минимум должно быть там жилплощади на две персоны. Это минимум. Минимум. А если никого нет, что делать? Там, говорят, еще нелегально прописанный, и причем выписать его невозможно. Живет еще одна персона. Бог. Вот, можно как-то с ним пообщаться. Он ну, не сильно докучает. Знаете, самый такой квартирант, который ну, не докучает. Совесть рассказала, все, не послушал. Ну и нет. Вот. Если кто-то другой тебе слово сказал, вот Бог слово сказал, и ты сразу не сделал, ты его и забыл. Откровение пришло, не записал и забыл. А вот этот негодяй, который со мной живет, и я не хочу, чтобы он жил на одной площади, сказал, я двое суток помню. Как так получается? Думаю, как он сказал, а надо было мне так вот ему сказать. Вот. Почему они имеют такую власть над нами? Враги. Вот. И у меня, конечно, для себя всегда оправдание, для других постоянное осуждение, где я тебя жалею.
Конечно, они угрожают маленькому сердцу.
Да, маленькому моему бедному сердцу. На самом деле это просто тупость. Я не понимаю, что если даже они не понимают, то все равно своими действиями они делают так, что мне добро будет. Вот. Вот. Тупость, оно... Не, я говорю, рутина заела, поэтому отупляет. Вот я за одним станком одни детали делаю. Нет, отупляет не рутина, а пренебрежительные к ней отношения. Пренебрежительное. Я думаю, что это не важно. Это важно. Надо понять просто, почему это важно. Почему это важно. Почему важно не делать аборты, например. Если я думаю только о себе, то оно и не сильно важно, да? Если я думаю чуть дальше, там, для рода, вообще для людей, то важно. Почему мне нельзя ходить на красный цвет, да? Я могу перебежать, успею, да? А нервы там у водителю, да? А потом он не справится с управлением. Даже не на этом перекрестке, где-то дальше. А нервы ему делают. Вот почему это важно? Почему? Для кого? Вот. Потому что и мы все дружно боремся, и все писания, все эти практики духовные, в кавычках я их называю, духовные, которые помогают нам избавиться от вредных привычек. Ну, не говорю там пить, курить, это понятно, это уже даже не привычки, это что-то такое нечеловеческое, а привычки там сердиться, нервничать, ну, такие вот привычки, такие нормальные привычки. И приобрести хороших привычек, там, устойчивость какую-то, там, жизнерадостность, вот привычки настоящие. Вот, и считается, что нужны какие-то для этого практики. Никаких практик для этого не надо. Если я начинаю думать для людей, для остальных, все хорошие привычки сразу автоматически появляются, и хорошие, и плохие просто отпадают. Потому что я понимаю, что это хорошие для них, и плохие надо убрать тоже для них, ради них. Для самого себя у тебя не будет сил, Бог не дает благодать для того, чтобы ты себя усовершенствовал просто для себя. Это курсы люциферов начинающих. Для чего? Ну, каждый инструмент, он для чего-то, для кого-то. Потому что он полон смысла и целей, Бог. Жизнь полна смысла и целей. Вечность полна этого всего. А если просто, чтобы я был такой красивый, все на меня посмотрели, дали Оскар за что-то, я такое сказал там. Нет, это не спонсируется благодатью. И поэтому, когда для других, пожалуйста, сколько других наберешь, столько и будет. Потом только не стани, что хребет трещит. Назвался груздем, да? Но все равно это лучше. И Бог, Он приходит нас исцелить от малолитражного сердца именно с помощью вот этих черных учителей, можно их назвать, да? Как? Он говорит, ну надо посмотреть со стороны, на себя. Потому что когда я смотрю из себя на мир, это полный бардак. Когда я смотрю на себя в окружении, чем я окружен со стороны, я вижу, как это все систематизировано, все здорово, красиво и прекрасно. Например, если смотреть из Земли на планеты, которые там вот крутятся, полный бардак. Вот Венера пошла сюда, звезды на месте, раз она пошла, так ретроградное движение какое-то, и вот так вот ходят, как хотят вообще. То есть вообще. Но если посмотреть со стороны Солнца, видим орбиты такие эллипсы, правильные эллипсы, все понятно. И просто прекрасно, предсказуемо, а здесь непредсказуемо и очень сложно. Если очень сложно, это невежество. Это невежливо. Если вы приходите, вам говорят, очень сложный способ. Нет, нет. В общем, Бог делает так, чтобы мы взглянули со стороны. Как Он это делает? Он подсовывает мне человека, который где-то попал в эту же ситуацию, и я узнаю в нем себя. И думаю, вот оно что это. Скоро меня такое ожидает, например, да? Со стороны. Просто мне показывают. Вот. Вообще, есть, конечно, такие специальные даже практики. Посмотреть себе со стороны, да? Вот я наблюдаю за собой со стороны, а потом я наблюдаю за тем, кто наблюдает со стороны. О, это можно далеко зайти, и даже с ума можно сойти. Да. Бог уставит это гораздо проще. Есть такой, как это, Митчелл, Эдгард Митчелл, по-моему. Это шестой космонавт, который побывал на Луне. И он описывает, ну, когда он Землю первый раз увидел, он говорит, вот это да. А там у нас политика, там это наши, это не наши. Говорит, а я так, смотри, никаких границ не вижу. Я лучше, наверное, его зачитаю. Вот. Практически все космонавты, которые вот даже ну, за орбиту Земли, там, ну, околоземной орбиты там вот крутились, они все вернулись другими. Они просто посмотрели со стороны немножко. Вот. А вот если мне удастся посмотреть, вот и вся практика. Вот, Эдгар Митчелл. Вот, интервью зачитаю. Не все, конечно, маленькое. О НАСА и мире космонавтики. Он, кстати, очень много пишет о сатанистах, которые суть инопланетяне. И говорит, вот этим надо заниматься, мне никто не верит. Все правительства уже в курсе, они с ними уже снюхались. И у нас вот это сатанинское, просто вот это все. Это оно пишет, пишет. Но эту часть я просто убираю. Он говорит... Сатанизм имеет космическую природу, он не отсюда. Это привнесенные сущности, это, ну, они среди нас уже тут давно ходят, а мы тут еще что-то в духовной практике играемся, да? Демоны. Вот, после этого пилотирования Аполлон-14, так, тогда вы уже не являетесь американским или русским гражданином. Внезапно все границы исчезают, взгляд со стороны и меняется сознание, жизнь. С другой точки зрения, тот же мир, уже другой мир. То есть смотреть надо не из себя, а со стороны на себя в окружении того, кто с тобой соприкасается. Нет, не буду больше этого Митчелла читать. Очень объемные, объемные. Он там ругает политики, вы, говорит... Вас тут это надо за уши притащить на эту Луну, чтобы вы посмотрели, что вы там делаете, чем вы занимаетесь. Вот такой вот. Не буду. В общем, получается, что сложностью хвастаются, а простотой любуются. Простотой любуются. И... А вопрос, а не скучно, когда вот все просто? Нет, оказывается, не скучно. Кто любит, не скучает. Потому что, ну, Бог заскучать вам никак не даст. А кто не любит, он скучает только тогда, когда ему нечем хвастаться. О, вот родил формулировку. Кто не любит, он не скучает только тогда, когда ему нечем хвастаться. А это значит, когда рутина ему скучна. То есть он породил у себя вот эту раковую опухоль, вот эту рутину. То есть она все замерла, он ее не любит, это место, где любить не надо, и это даже как-то оправдано. А что ее любить? За что ее любить? И похвастаться, главное, нельзя. Нельзя похвастаться. Вот. И рутина это же поддержание. Вот ей, конечно, ну, не похвастаешься, а вот разрушение или созидание можно похвастаться, да? Я там взорвал здание, я там террорист, все, звезда. Или я там сделал что-то там, Останкинскую башню, вот я слепил, все. Или там есть чем похвастаться, да? А поддержание. Так вот, рутина относится к поддержанию, оно не относится ни к созиданию, ни к разрушению. И поэтому есть такая троица, троица есть везде, есть христианская троица, есть ведическая троица, которая символизирует гуны природы, но они ну, больше, чем гуны природы, но это их функция. Шива – разрушение, Брахма – созидание и Вишну – поддержание. Да. И Бог среди них считается вот Вишну. Ну, Шива это так, это уже он дух с материей перемешал, все уже как-то не очень, хотя тоже верховная личность Бога считается. Но вот чистая Вишну, чистый дух, это поддержание. Больше ничем не занимается. Лежит себе там, поддерживает все это дело. Ну и проливает милость, любовь свою на тех, кто хочет поддерживать. А кто не хочет поддерживать, кто хочет выпендриться, не поддерживать. Похвастаться хочет. В общем, рутина у бездарей. Вот творческие люди, это про вас из Мелитополя гости, да. Творческие люди, Даша, вот, творческие люди, они не замечают рутины не потому, что ее там нету, они просто замечают то, что другие не замечают. Вот какая-то лесопосадка, пошли, ну да, еще холодно. Художник раз заметил, нарисовал картину, все говорят: о, какая красота! Вот это мимо этого сам шел, да? Они замечают. И, кстати, замечают, Божьи люди замечают Божью искру во всех этих. И это талант такой, да, талант. Они могут разжечь эту искру. Разжечь, говорит, о, да. И ему он верит, потому что тут говорит правду. Демонические натуры этого ничего не верят. То есть они видят только вот одну рутину. В рутине, потому что в рутине зарождаются вот эти вещи. Ну вот, вот если я опять вот на детей своих смотрю, то, что для меня рутина, например, для них это героический подвиг, желанный труд, как они швабру у мамы там рвут. Да. Оно же берет этой шваброй, чуть не в алтарь, вот так вот. Но зато помогает. Вот. Вот. Но они так, и пылесос это вообще драка, кто возьмется за вот эту штуку. Мы включаем, они так подвигали, все довольно. Для них это подвиг, это не рутина. А ну, для меня пропылесосить, ну тоже не такая уж и рутина. А, ну, так, чтобы сильно интересно, не могу сказать. Вот. А для них это есть. И вот люди, как там, пока свободу горим, пока сердца для чести живы, да, вот когда влюбчивый возраст, и вот он женился. И женился он, конечно, не для рутины, а тут претензия о носках разбросанных. Вот. Хотя я не верю, если любовь там, даже разбросанные носки, она посмотрит, спрашивает, а, дорогой мой, носки разбросал. Говорит, он и тут, и здесь, и здесь, и здесь. Такая разница, да? Вот. То есть не рутина. Когда любовь уходит, все то же самое начинает раздражать. Более того, чем больше бардак при любви, тем интереснее даже. Да? Вот человек в курсе. Какой-то вот фильм видел, я не помню, он такой. Мне нравится вот про ковбоев, про этих вот мужчин настоящие. И мне запомнилось. Фильм, не помню даже было про что. Ну, ковбойские фильмы, там везде стандартный сюжет. Дикий Запад, бандиты, беспредел, власти сделать ничего не могут, бандиты захватили город, требуют из них там это, ну, рэки там занимаются, как сейчас говорят, да? Да, эти крестьяне, вот у них тут дети, они там что-то, вот поселенцы пришли из других стран, Америка, а тут они пришли, все вооружены и кроме как убивать ничего не умеют. Вот. И находятся какие-то крутые ковбои, которые не за аплодисменты, а просто так выгоняют эту банду, там убили, и там все им кланяются. И мне запомнился один разговор, когда один мальчик, он лет 10-12, сбежал. Они там порешали все дела, те эти, как колхозники, или как там фермеры, колхозники, откуда там колхозники, да? Тех похоронили, этих бандитов, и те, чтобы не мешать, взяли, им провианты, девушки молодые натаскали, всякие там груши, яблоки, они сидят там, такие все, такие вальяжные, такие вообще богатыри. И мальчик прибежал и говорит, я хочу с вами. Он говорит, нет, ну ты еще маленький, ну куда, у нас опасное. Они решили, ну, избавлять вот эти все села от, в общем, не берем. Он говорит, я не хочу, мне стыдно за своего папу. Он говорит, что ты сказал? Да твой папа, он такой герой, что моего героизма на его работу не хватит. Он каждый день столько делает, вас сопливых воспитывает. А я тут с ветерком на лошади прокатился, меня везде с цветами встречают. Ты понимаешь, что ты говоришь, какой твой папа герой? Семью поднимает, как эта мама, озаботится о маме. Ну, защищает как может, конечно. Ему трудно, он не может так обороняться, как мы. Потому что его можно шантажировать, нас нельзя сфантажировать. Он семья, понимаете, это вы главное, это мы так. Ветерок пролетел. Вот он, герой настоящий. И это сказал, ну, герой, признанный герой. Говорит, вот это герои. И я бы не смог так. А у нас наоборот. Понимаете? Вот это... Рутина, она дисциплинирует чувства. Если ты ее не любишь, рутину, это значит, чувства помыкают тобой. У тебя постоянно плохое настроение, волевой фактор вообще к нулю сведен. Вот. И рутина это просто показывает, кто ты такой на самом деле. Итак, благодать, которая к нам приходит ежедневно, с утра, проливается, мы это воспринимаем как должное, мы даже не понимаем, что такое благодать. Да выспался просто нормально, как заново родился. Но новый день это как новая жизнь. И благодать, возможности, ты не уставший. Ты даже есть сразу с утра не хочешь, да? Вот. Ну, почему-то кто-то встает сразу и бежит. Знаете почему? Потому что у него нет рутины впереди. Ну, выходной день, допустим, да? Встает и не надо будильника. У кого-то это рыбалка, у кого-то это спорткомплекс, у кого-то это что-то такое там из сферы искусства. Или в гости там, да?
Даже в дошкольном возрасте мне было каждый будний день тяжело вставать в 7 часов.
Да.
А в выходной я вставал добровольно раньше, чем в садик.
Потому что в будний день меня поджидает рутина. Я не тороплюсь попасть ей в пасть. Я посплю еще 5 минут, потому что там меня будут есть. Вот. Общий праздник надо сделать каждый день. Вот. В общем, благодать для труда, не для того, чтобы нехорошо полежать в постели до обеда или вообще весь день. В выходной есть люди, лежат целый день, отоспаться называется, да. Вот. Рутина это такое. Все, например, вот, ну, вот кто-то сказал, что вот для возвышенной личности, для творческой личности, он ищет такого мгновения, когда эта музыка как раз улетит, и он может хоть поспать немножко, да? А бездарь, он ищет хотя бы 5 минут, чтобы муза его посетила. Остальное время, ну, нету, да?
Портвейн помогает хорошо.
Да?
Ну, они так думают.
Вы очень реализованный человек. В общем, когда ну, творческая личность, ему эта муза вот тут вот уже, вот она просто его терзает. И вот я, например, вот, вот лекция или что-то, или кому-то что-то сказать, или что-то сделать, только засыпая, и тут раз, знаете, между вот еще и не уснул, не погрузился в сон. Ну, еще не сплю, но уже так хорошо, так все тело так устроилось, что зашевелиться она совершенно не хочет. И тут такая мысль. И вот если я не встану сейчас не за... и думаю, завтра запишу. А завтра я даже, ну дай бог, вспомню, что что-то было важное, я его пропустил. Да, это в лучшем случае. А в лучшем случае я вообще не вспомню, что что-то такое мелькнуло там. Вот так вот такая благодать, она поднимает меня из вот этого вот состояния, и я пишу вот это, и тут записываешь, записываешь, вот у меня вот эти тетрадки, вот этих тетрадок у меня около 100, наверное, тетрадок записанных вот так вот. И если бы не эти тетрадки, мне бы нечего было вам сказать, потому что мне вот это капает, каждому своя благодать. А мне какие-то мысли, кому какие-то идеи, как, ну, кому-то счет. То есть... Бог вот так вот, и он не спрашивает. Иногда 3 часа ночи, и мне надо записать, а это рутина. А хочется комфорта. Но если я что комфорт, что это тогда благодать будет тщетна и будет рутина. Потому что ну, не оживило ее вот это вот. Все, не оживило. Это все тупо, все неинтересно, ничего нового. Вот. Скукотища. Лили воду в решето. В общем. Вот. То есть это. Я, может, кого огорчу, что благодать это не по щучьему велению, это пахота с утра. Вот, тогда она реализуется. Если ты не будешь пахать с утра, значит, она просто зря пройдет. Ты растратишь этот вот импульс, а потом оглянешься и скажешь, что день куда-то делся, непонятно. Просто непонятно, куда его растренькал. И окружающие виноваты 100%. Они ж меня, как яблочный пирог, разрезали и похватали, тому да. Они 100% виноваты. Вот, а кто тебе мешал? Вообще, вот я вам скажу честно. Вот я себя очень бескорыстно люблю. Один человек сказал, я вот, если человек бескорыстно любит деньги, то это уже ничего не сделаешь. Вот. Вот я себя люблю бескорыстно, да, но я себя с трудом выношу иногда. Иногда меня, я сам себя просто бешу, да, что ты опять спать захотел, зараза такая, надо что-то сделать. Ты опять вот это же там где-то заскрипел, что-то вот это. Я себя иногда в гневе сам на себя. Что ты там можешь себе позволять, вот это? То есть есть мои планы, и вот этот вот, вот это меня просто бесит, понимаете, иногда. Я так думаю, что это какая благодать, что если я сам себя еле выношу, вот еле-еле на грани, понимаете, как меня выносит жена и как меня выносят дети, это чудо. Это просто чудо. Вот это та самая благодать, которая, да, благодать. И она каждый, они ее... Она выходит и говорит, а что случилось? Я так, да ничего вообще-то так нормально. Смотрю на нее и все, куда-то. Идут они все мешают. Я уже так рычать потихонечку начинаю. И тут этот Влад бежит и мне бах, вот так на шею компьютер упал. И я так завис. И потом он уходит, я тут сразу все наладилось. Вот, да. То есть это чудо, это чудо. Вот для чего. И что он такого сделал, что она сделала, что там улыбнулась? Ничего. Ну это самое главное, которое тогда смысл приобретает все это. Если этого не будет вообще, то зачем оно тогда? Неинтересно. Ну, мы считаем благодать, знаете, когда? Когда нам повезло. Я кого-то победил. Это ж без Бога ж не обошлось, да, 100%. Я нарисовал такое полотно. Я что-то такое там успел рассказать, и мне даже поверили. Вот. Не посчитали за идиота, да. Вот. Аплодировали, да. Мы почему-то считаем, что мы, если мы говорим, и нас не аплодируют, нас окружают идиоты. Почему-то вот так считаем. Но это не благодать. Это вообще к благодати, если мне так повезло, не имеет ни малейшего отношения. Это, я бы сказал, эмоциональное вдохновение. Ну, типа, верным путем идете, товарищи. И вообще это даже делаю как бы не я, а как бы, ну, Бог через меня получается. Настоящая благодать, которая на нас идет, это вот для того, чтобы, что мы разные, и мы вместе, и это удивительно, и это даже приятно. Вот благодать. Выносить все это такой клей БФ, любовь называется. Вот благодать. А на подвиге это не благодать. Это просто, ну, брызги чувств каких-то и все. Ну, это благодати не надо. Вот тут серьезно все. Вот. Нам даже не интересно, знаете, когда человек влюблен, ему все равно, что он будет с этой мужчиной, с девушкой там делать, шахматы играть или там в кино пойти. Какая разница им, да? Лишь бы вместе быть. То есть не дела важны сами, а вот это состояние. Состояние. Дела. Мы думаем, что Бог нас по делам ну, как это сказать, построил там. Вот эти делают это, они самые главные. Он нас построил по мотивациям. То есть для чего мы это делаем? По состояниям, по вот этим вот. Кто, сколько, стяжайте Дух Святый, это о чем? Это вот о этом же самом. Вот, как неразумен, говорит Маргарита Наварская с двумя «р». Как неразумен человек, когда от добра, которое он имеет, он еще ищет другого. Недовольствуясь тем, что у него есть, гоняясь за большим, человек теряет и то, что имел.
Не согласен.
Ну, с Маргаритой Наварской, ну да, не бог весь какой апостол, да. Но, наверное, для кого-то, для какой-то части населения это будет истина. Потому что...
Женская благодетель. Вот, когда она загнездилась, ты хорошо.
Да.
Радуйся тому, что есть.
То есть, вот что такое быть с Богом? Вот быть в Боге, быть хождение в Духе Святом, там, что это такое? Это когда я делаю свою рутину, с интересом. А он делает мною свои подвиги. Потому что ничего, кроме рутины, нитья кармы, мне не положено. Остальное не мое. Вот рутина это мое. Мое состояние. Мое состояние инструмента, который в порядке, в хорошем настроении. А что этот инструмент будет делать? Вот ситуация решит. Это как, знаете, молоток. Вот у меня есть там молоток, у меня там есть всякие инструменты. Но он будет забивать гвозди тогда, когда я захочу. Он сам не вскочит и не пойдет забивать, потому что он молоток. Вот люди, которые бегают из рутины, да, они берут, ну, они как тот молоток, вскочил и пошел забивать, где не надо. Вот что бы вы сделали с таким инструментом? В тюрьму. Вор должен сидеть в тюрьме, да? В тюрьму. Или поломали, и выкинули бы их вообще. Так вот. Вот и с нами появляется, получается то же самое. А когда вот эта рутина, вот все хорошо, любовь. Иногда человек живет, и вдруг бах, вот и вот звездный час, он раз забил свои гвозди, сделал революцию, или что-то там, какой-то там переворот, или открыл что-то новое, какую-то там частицу. Или новый континент. Ну, что-то такое сделал, да. Или понял, как бороться с этой болячкой, и весь мир там ура кричит. Вот. А до этого, ну, живи спокойно. Не надо, ой, меня, наверное, прозевают, наверное, мой выход, а меня, наверное, на сцену не позовут. Позовут. Ты не можешь его. Дело в том, что если ты не будешь делать эту рутину, тебя все равно позовут на сцену. И потом тебе просто вытрут полы этой сцены. Это все, что ты на то сосудишь. Да? Там Кришна говорит, что хочешь или не хочешь, но будет все равно так. Будет так. Если ты не выполнишь мои... И когда вот он зовет, а я не выполнял рутину, я говорю, нет! Это я не могу и не хочу и не буду. Вряд ли когда буду. Но меня все равно зовут, я все равно это делаю. Но я просто там как расходный материал теряю себя. А если была рутина, то есть я был подготовлен, я говорю, да, пропустите меня вперед, я сам хочу это делать. И начинаю это делать в состоянии аффекта буквально. Вот это Бог. Потому что мне есть куда наступить. А то, что я кричу, это бесы во мне кричат. Святого места пусто не бывает. А там Божьи дела, они пищат. Не-не-не-не-не, мы тут хорошо, тут это. Потому что это кубло там. Раздавят. И я поэтому не хочу. И потом, когда всех моих чертей подавили, которых я принимаю за свои черты характера, я говорю, меня почистили немножко. Вот. Итак, всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющего отымется и то, что имеет. А что я имею? А я имею только рутину. если действительно имею, то мне дастся и приумножится. А что именно приумножится? Читаем. Бхагавад-гита 10.36. Я азартная игра, Бог говорит. Я блеск всего, что поражает великолепие. Вот приумножение. Я победа, я приключение, я сила сильных. Он приключение, не ты. У тебя рутина. Вот если эту рутину ты ее не наплюешь на нее, у тебя будет азартная игра. Блеск всего, что поражает великолепием. Вот. И тут не надо противопоставлять вот этот Бог такой великолепный, а вот я такой рутинный. Нет, мы оба великолепные, мы вместе. Мы вместе, да. Вот. А то-то вот Бог делает, я тут копошусь, нет. Вот эти разделения философии ума, и вообще у Бога отдельно ничего нет. Если... Но если ты ничего не будешь делать со своей рутиной, тогда благодать тщетна, и тогда Бог, ты же думаешь, без тебя не справится, справится.
Но... Интересная формула заключена, кстати говоря.
Да, какая?
Когда сказано, что у имеющего приумножится, а у не имеющего отнимется, угу, то приходит на ум такая штука, как перестать быть не имеющим. Нужно делать рутину. Начинать.
Это глубина.
Никто не хочет быть не имеющим.
Да, это глубина, да, да. В общем, мы кидаемся на то, что Бог должен делать. Приключения на одно место, да? И теряем весь свой ресурс, который должен на обычную рутину, там борщ приготовить. А потом у нас борща нет сил сварить. Вот мне недавно там звонит один человек и говорит, у меня простая, мне вот вас посоветовали позвонить, я говорю, ну, что за проблема, у меня лишний вес. Да, лишний вес. Да, и когда лишний вес появился, ну вот один раз родила, после второго ребенка лишний вес, вот пошло. Я говорю, вы понимаете, что такое лишний вес? Вот смотрите в зеркало и видите, что ну вот это лишнее. Вот это вот бы как раз, а вот это вот уже лишнее. А знаете ли вы, что ну скажем, как бы вам сказать, энергетика, мысли, чувства, вот эти тонкие вещи, которые, ну как бы мы считаем нематериальные, им надо цепляться за плоть. Ну, как пример, если человек испугается, он, скажем так, сходит сразу по маленькому или по большому, так внезапно, да, даже не успев добежать куда-то, да? Знаете, почему это? Потому что, когда сильно испуг, надо вот эту эмоцию куда-то... Да, и она выходит вместе с кусочками плоти. И поэтому просто как аварийная система срабатывает, и она спасает его психику. Вот. Если я... нахватаюсь чего-то лишнего, чего-то, каких-то забот, которых нет, которых я себе придумала, страхов. А что такое второй ребенок? А муж сейчас уйдет и скажет, ну что нам нужно вот это вот, одни пеленки, да, была жена как жена, с двумя детьми жена, это уже, ну она какое там, дети все же забирают практически, да. Да, слабо функционировать начинает жена после двух детей, да. Вот. У нее, естественно, опасения. Раз у нее опасения, значит, а как это будет? То есть, если бы она занималась своей какой-то рутиной, она лезет на место Бога. Она хочет как-то порулить этим мужем, побеспокоиться за мужа. Не надо ей беспокоиться за мужа. Это надо тратить весь ресурс. Потому что, когда я на место Бога становлюсь, да не могу я его изменить. Я не могу ни кошку, ни собаку, ни человека изменить. Их Бог сделал, а не я. Я могу изменить там табуретку, авторучку, картинку перерисовать. А это я не могу. Не я, как бы, автор. И весь мой ресурс, вся моя любовь уходит, как просто заткнуть эту дырку, этот ужас, этот страх, который возник. И у меня борща варить нечем. Нечем. И возникает много страхов и опасений. Я шел налегке в стройный такой юноша, все, или там девушка, все налегке. Ни о чем не беспокоясь. Не беспокойся о завтрашнем дне. Потому что не беспокойся о завтрашнем дне — это та формула. Помните, откуда она, да? Не беспокойтесь о завтрашнем дне, посмотрите там на этих птичек, не жнут, не сеют, а смотрите, окушают, да. И поэтому все люди делятся на три категории, такие большие, которые в зависимости от того, как они относятся к этой фразе. Если я беспокоюсь о завтрашнем дне, значит, мой организм будет дублировать вот эту формулу. То есть, как не беспокоиться о завтрашнем дне? Ну, беспокоиться. То есть, в чулане должен быть мешок сахара, в банке там трехлитровые деньги должны быть какие-то запечатаны. То есть, ну, запас должен быть, запас должен быть. И тогда организм начинает выкладывать запасы. Он не будет ни одну килокалорию не истратит, пока он не отложит жир. А есть люди, ну, крайности, да. Есть, наоборот, не беспокоиться о завтрашнем дне, это называется безответственные люди. Они худые вот такие, что они там не делают? Безответственные. Почему? Ну, безответственные, они как не то, что надеются на себя, то есть они рутину тоже. Они такие, знаете, отреченные. Отреченные. Раз, потом родственники прибегают, а что ж ты, ну на, покушай, на вот это, и они как ходят такие, да, худые. То есть у них, ну, а есть, ну, нормальные, средние, вот как Ярослав, например, да, посмотрите, у них все правильно. Вот. То есть у них вот правильный баланс. И вот как вот к этому относится, а если человек весь в страхах, какие-то программы у него возникают, на это нужна плоть лишняя, и вот оно пошло. И вот я говорю, смотрите, сколько у вас там лишнего в зеркало. Ровно столько лишних у вас страхов, причем совершенно беспочвенных. Вы должны от них как-то откреститься, да, откреститься. Вы думаете, да, вы ну, недооцениваете, что вот это единый организм, который всем счастья желает, и вы не исключение. Вот, но вы решили его почему-то заменить. Вы сразу надрываетесь. Страх вообще, и даже больше я сказал, вот эта ваша полнота чрезмерная, это вообще не самая главная проблема в вашей жизни. Самая главная проблема, что ваша вот лишняя плоть, там лишняя крутится информация, которая генерирует лишние проблемы, с которыми вы вот столкнетесь, которых бы не было. Не было. Проблема, и такая жизнь тяжелая. Получается. Кто ее сделал? Да ты же ее и сделал. Вот. К чему это я? Почему это? Кто виноват? Кто скажет? Зачем я это рассказываю? Про женщину.
Мужчина.
Что мужчина? Человек, который в рутине, у него, как знаете, как мертвая плоть какая-то висит. Это как аутоиммунное заболевание. Знаете, что такое аутоиммунное заболевание? Это когда я болею не потому, что окружающая среда не такая, неправильная, а у меня, например, желудок выделяет кислоту, которая сжигает этот же мой желудок. Получается какая-то язва, допустим. Я разозлился на что-нибудь, бах, и если не вкину сейчас, то сожгет желудок и все. Аутоиммунный. Когда я сам себя просто убиваю. А это проблемы из окружающей среды возникают. Но я их генерирую. Вот этот страх, это такой генератор аутоиммунный вот этих вот проблем, которые получаются.
Одна женщина сказала, я так боялась тебя потерять, что первая бросила. Это реальный случай из жизни.
Почему? Так боялась, да?
Так боялась, что ты меня бросишь, что я решила первая тебя бросить. Серьезно?
Ну да, чем ожидать этого момента, лучше его пережить, ожидание, что оно страшнее. Да. В общем, это мы кидаемся на то, что Бог делать должен, теряем весь ресурс, а потом борща варить не можем. Вот то, что с этой женщиной случилось. Она кинулась беспокоиться за мужа, а ей надо было дальше варить свои борщи, и все было в порядке с мужем.
Причем
и он был, причем хорошие борщи, знаете, а с такими мыслями хорошие не сваришь. потому что она бросила свою рутину и отправилась на подвиг спасать любовь. В результате бабах. И он говорит, это вообще ты? Угу. Вот.
На кого я женился, да?
Да, да. Та лучше была. Я все-таки зачитаю апостола Павла, который хвалится своей рутиной отдельно от подвигов и приключений. Я хочу сказать, что мы тяготеем к приключениям, к подвигам, а рутина важнее. Вот. Ну, кто-то спросит, например, вот вы можете спросить, что это я за Павла вцепился, потому что он же негодяй, этот Павел. Он же пропагандирует конкретно реальное рабство. Если не рабство, он пропагандирует, он говорит, а меч в руках начальника, это для того, чтобы там, ты там не скучал, если что, он тебя накажет. А Иисус говорил, кто с мечом, тот от меча и погибнуть должен. Представляете, разница какая? То есть никто никого не... Кто придет, того надо наказать. Он говорит, а меч у начальника нормально, нормально. Он для того, чтобы тебя это держать. Почему? Потому что вот есть такая прокупадовская притча, которую очень любит повторять. Притча о половине курицы. Вот есть такая курица, она живет, это, несет яйца. И у нее есть еще голова, которой надо кормить. И вот некоторые хотят это отрубить голову, чтобы там неслась вот это, а яйца пускай несет дальше. Вот. Я хочу сказать, что то есть бери всю курицу. Это правильная притча. Нет, это неправильная притча. Я буду брать даже Чинакья Пандит, говорит, бери самое хорошее даже у врага. Если ты вот там какой-то военачальник, и он какую-то хитрость изобрел, бери себе ее на вооружение. Бери хорошее. Не смотри, что он враг. Может, он стойкий такой, поучись у него стойкости. Может, он храбрый, поучись у него храбрости. То есть у всякого есть что-то, чем можно восхищаться и принимать на себя. Вот. И поэтому у Павла есть вот это насчет рутины очень хорошо. Я просто отметаю это рабство, которое, я думаю... Может, и не Павел говорил, а император Константин дописал, потому что, да, запросто, потому что когда к нему принесли первоисточники, он сказал, да, народа невозможно управлять будем, оригиналы сжечь, пишем по-другому, написали, и вот он христианство. Я не думаю, что это Павел это говорил. Как и Прабхупада, очень много ему еще приписывают.
Там дописали до 67-го года.
Да.
Половину, да. Предсказывали катастрофу, которая в 67-м году должна была быть, но ее не было. А они писали, вот она
будет. Вот. Поэтому мы будем умные, как Чинакья Пандит, и будем брать самое хорошее, потому что если бы они... Они же вот эту гадость пишут, потому что мы вместе с хорошим, вы же это принимаете, значит берите и вторую половину. Нет, вот дули вам. Мы возьмем только хорошее, рабство оставляем вам. То есть, итак... Апостол Павел хвалится рутиной отдельно от подвигов и приключений. 2 Коринфянам, глава 11. Что хвалится, запомните, хвалится. И он говорит при этом, что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумении при такой отважности на похвалу. Он говорит, ну почему? Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди неразумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда вас порабощают, когда кто объедает, когда вас обирают, когда кто превозносится и когда бьет вас в лицо. Раз вы такие дураки, и я похвалюсь. Потому что правильно ли он делает? Да, хвалиться плохо, да, плохо. Он говорит, я как дурак сейчас похвалюсь. Почему? Потому что вы дураки, слушайте других дураков, которые хвалятся, что они вот какие герои. Этот героизм ничего не стоит. Вы думаете, они герои? Посмотрите на меня, какой я герой. И он начинает рассказывать. Потому что и так и мы. Мы говорим, ой, давайте будем скромны. Чего скромничать? Чего скромничать? Да, говорите, у меня что-то... Или, о, это не я сделал, это по Богу, это как там, по благодати Божией. Это я сделал вместе с Богом. Я сделал. И радость написана от своего могущества, а не то, что Бог мне дал. Нормальная гордость, понимаете? О, это порог. Что за чушь вообще, да? Ну, почитайте внимательно Писание.
Знал он, кому статью нашептать? Мне же нашептал, а не кому-то, а я написал.
Да?
Ну, а ничего.
Вот. Итак, слушаем, как он хвастается. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то смею и я. Они служители, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. А от иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного. То есть 40 это смерть, 39 били, чтобы как-то выползал. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза терпел корабли крушения. День и ночь пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и наготе. Вот это проблемки, да? А мы тут, ой, интернет медленный, хоть вешайся, интернет медленный. Да? Или что-то такое. У нас все, нас уже рвет на части, да? Потому что, но благодати-то нету. Интернет медленный, и мы уже взрываемся. А тут, смотрите, наверное, у него было много благодати. Что он это, смотрите, терминатор какой-то вообще, да? А еще не все. 28 стих. Кстати, 28 означает совершенство. Это как нумеролог, говорю. Кроме посторонних приключений, то есть он это говорит, это приключение так. У меня ежедневно, вот она рутина, стечение людей, забота о всех церквах. И 1 Коринфянам 15:10. Благодать его во мне не была тщетна, но я более всех потрудился. Это он говорит, какой я апостол? Вот они апостолы, а я какой апостол? Позже всех пришел, но я работал больше всех. И поэтому, где они, а где я? Апостол Павел. Я пахал больше всех. И вот эти корабли крушения били палками, не остановили его. Понимаете? Что такое нитья карма? Потому что независимо от направления ветра, температурного режима и так далее, хворый ты или здоровый, ты должен делать то, что ты должен делать, независимо, то есть матч должен при любой погоде состояться. Вот тогда Бог скажет, это ж наши люди, да, надо ему подсыпать еще там этого. Порошка вот этого. Благодати, да? Благодати. И вот, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. То есть, сумасшедшая работоспособность. Вот, кстати, вот, только вот сейчас у нас вышел на сайте Нанда Сута, он периодически делает статьи. И вот есть такая, шикшасака. Вот что в Библии самое такое крутое считается? Ну, Отче наш. Отче наш. Такое центральное, да? Или, ну, я бы сказал, не Отче наш центральное. Отче наш это такое, о, Боже, там, да, мне все такое. Да, это хорошо. Но там есть заповеди блаженств. Помните, да? В Нагорной проповеди. Это центральное вообще место заповеди блаженств. Блаженные там, тут те наследуют землю, вот эти, то есть... Они все такие лихие ковбои, и каждый из них, у них специфика какая-то, что вокруг них, ну, рядом с ними просто очень хорошо жить. 6 секунд. Вот, и вот в вайшнавизме есть аналог вот этих заповедей блаженств, это шикшастака. То есть вот этот вот Шри Чайтанья Махапрабху, ну, практически, как вот Иисус Христос пришел, ничего особенного не сказал, что успели, записали за ними. То и самый пришел Махапрабху, пришел, вот такой вот попел, поели-попели, вся духовная практика, все сразу все поняли, как надо жить, нормально, никакой рутины, энтузиазм. И он сказал 8 стихов. 8. И вот есть анализ, этот анализ у нас есть, и этот анализ преподносится примерно терпеливее дерева. На меня тут что хотят делают, а я вот терпеливее дерева. Смирение травы и соломы на дороге, и вот Бог делай со мной все, что хочешь, и я все равно буду доволен. Ну, такое упадническое настроение, да. Он взял, а дело в том, что каждое слово на любом языке, не только на санскрите, имеет не одно значение, а несколько. В курсе, да? Вот. И тут до 20 значений может иметь. Ну, берут самые такое неказистые, лепят, и получается, слезы мешают говорить. Просто хочется говорить, но слезы мешают. И вот он назвал это то есть вот этот Нанда Сута в своем анализе эти Шиштакшаки описывает качество человека. Вот я почему про него вспомнил, потому что как похоже на апостола Павла, который без Бога не живет. И описывает эти качества не как такую смиренную рутину слабака, а как могущественную всепобеждающую практику. И вот я читаю. Некоторые считают, что Господь Читания проповедовал смирение в Шиштакшаке, говоря тринатапи суничина, смирение травы. Да, это так, но означает ли это смирение? Мы уже упоминали о многозначности санскритских слов. Слово нича, которое переводит как смирение, также означает очень слабое проявление силы. Есть и другие переводы, поэтому покорность не является важной и существенной темой Шикшарстаки. Наоборот, в первом же стихе речь идет о сознании, о осознанности. Чито дарпана мар джаман, очищение запыленного зеркала ума. Но четах или чит — это энергия сознающей личности, это чистое сознание. Это в первом стихе Шикшарстаки речь идет о духовном всестороннем образовании. Читах означает учись. Чит — это энергия знания, то есть систематическое всенаправленное постижение Бога, дживы и пракрити. Очищение зеркала ума невозможно без азарта, горячего стремления и подчас даже нарушения каких-то запретов. Разрушение преград, устранение блокировок для духовного продвижения. Где смирение в первом стихе? О нем не говорится. Смирение упоминается в третьем стихе, в котором речь идет о поддерживающих практиках. Например, в любой серьезной инструкции для любого труженика вы увидите сначала цель деятельности, название трудовой деятельности и перечисление практик или обязанностей. Слово, а вот какие практики? Слово «киртаях» имеет несколько смыслов, главный из которых — воспевание. Кроме того, крита – это деятельность во имя всеобщего процветания, то есть не эгоист, всеобщего, а не частного или индивидуального. Поэтому тот, кто заботится только о своем личном благоденствии или благоденствии своей группы или секты, тот не может быть сознающим по определению. Поэтому смысл третьего стиха не в том, что каждому преданному следует быть приниженным или задавленным своим смирением, а в том, что на высоких уровнях служение преданное практически недосягаем для любых материальных угроз и трудностей. Ему не составляет труда переносить сильный холод, подобно дереву, или испытывать какие-то тяжелые условия жизни, как испытывает трава. Вот истинный смысл. Вот, и тогда можно там палками бить сколько и все, и ничего, как с гуся вода. Прямо как Павел, да. Далее в стихах Шиштакшаки дается, там длинная статья, я закруглюсь, дается более подробное описание замечательных качеств преданного, его возвышенных состояний, которые с трудом поддаются описанию. Итак, Шри Шикшарстака — это гимн всепобеждающей духовности, приносящий подлинное знание. Нанда Сута Дас. Привет ему, спасибо. Итак, те, кто не любят рутину, они очень любят отречение, которое, по сути, бегство от рутины. Нить в прошлое порву, и дальше будь что будет. Да? От монотонных будет, я тихо уплыву. Бхагавад-гита, глава 18, совершенство отречения, в студию. Арджуна сказал: «О сильнорукий, я хочу Наконец, ну наконец это я уже придумал, тут не написано. Я хочу, чтобы вы акцентировались. Я хочу наконец понять цель отречения и отреченного образа жизни. То есть вообще для чего? И вот этот сильнорукий властитель чувств отвечает. Верховная Божественная Личность сказал, отказ от деятельности, основанный на материальных желаниях, вот что великие ученые люди называют жизнью в отречении, саньяса. А отказ от плодов деятельности есть то, что мудрецы называют отречением. Сложно, да? Нашим этим... Ну, я еще раз, потому что от этого дальше все пляшет. Верховная Божественность, то есть он сказал, а для чего отрекаться? Он говорит, для чего? Отказ от деятельности, основанных на материальных желаниях, то есть хочу поесть, попить там, да, согреться. Вот что великие ученые люди называют жизнью в отречении. То есть ты не беспокоишься об этом, не знаешь, что не имеешь этого. Не беспокоишься об этом. Не беспокоишься. Лишнее тело не наращиваешь. Да? Потому что знаете, когда человек хочет быть похожим на Бога, берет на себя его, он начинает быть похожим на чучело просто. Поэтому надо, не надо быть похожим на Бога, будешь красив. Все, да. Вот. Так, сейчас потерял.
Про плоды теперь там дальше.
А отказ от плодов деятельности есть то, что мудрецы называют отречением. Жизнь в отречении не беспокоишься, а плоды просто сделал и пошел. Нет, авторское право. Все видели, это мои плоды. Да. Вот. Текст третий. Некоторые ученые, там были великие ученые люди. Он говорит, а некоторые ученые люди говорят, что все виды кармической деятельности должны быть оставлены. Карма это что значит, то, что я сделаю, будет иметь последствия. Я должен делать то, что не имеет последствий. Интересно, да? Все кармические. То, что имеет последствия. Хорошее или плохое последствие. Смотрите, некоторые ученые люди, наверное, некоторые эти круче. Некоторые говорят, что все виды кармической деятельности, все должны быть оставлены как греховные. Как ошибочные. Ты в вечность или как собрался? Но иные мудрецы, видите еще какие-то мудрецы, мудрец на мудреце, где их набрал, да? Утверждают, что не следует отказываться от жертвоприношений, тапаси и благотворительности. О. Что такое благотворительность? Благотворительность это не бомжей накормил, нет. Благотворительность, благое дело. Есть благое дело, есть злое дело. Если ты с дьяволом, если ты с Богом. Если ты не делаешь благотворительности, то есть ты... то есть одни говорят то, другие говорят, нет, вот еще круче. А третьи говорят, делай, что хочешь, только делай благо. Если ты не откажешься, все остальное как-то утрясется. Потому что если ты не будешь делать благо, а благо это вот та рутина. Рутина. Благотворительность это не бомжей. Это значит, ты делаешь свои повседневные дела и при этом не орешь на своих домашних. Мешаются тут, не помогают. Вот. А тогда Бог скажет, нормально, с этим можно что-то сделать. Найдет работенку такую, и через него. Никогда не следует отказываться от предписанных обязанностей. Если человек отказывается, это седьмой текст, я подряд читаю. Из-за иллюзии, то такое отречение называется в гуне невежества. Иллюзия. Ой, пошел подвиг совершать, да? Бросил семью, работу, пошел подвиг совершать. Восьмой текст. Тот, кто отказывается от предписанных обязанностей, то есть забивает крышку гроба, значит, чтобы мы что-то поняли, что точно нельзя. Как от обременительных или от страха перед физическими неудобствами, что я тут жизнь свою буду тратить на вот это вот, что ли, действует в гуне страсти и никогда не возвысится до отречения. О, Арджуна, 9 текст. Когда человек выполняет предписанные обязанности только потому, что их необходимо выполнять, он понимает цель и смысл, а цель и смысл у нас в ближнем, а не в самом себе. И эти обязанности не сами по себе, просто чтоб было, а кому-то лучше от этого станет. Что их необходимо выполнять и полностью отрекается от всего материального общения и всех привязанностей к плодам своей деятельности, то его отречение считается отречением в гуне добродетели. О! И чтобы уже было понятно, 10 текст. Разумный человек. То есть, о, у него разум появился. До этого были дурни. Находящиеся в гуне добродетели не ненавидит неблагоприятную работу, не привязан он к благоприятной. Что же касается работы вообще, у него нет сомнений на этот счет. Заметьте, другой доброй деятельности Бхагавад-гита больше нигде никогда не называет. Вот это добрая деятельность. И все, что человек это сделал незаметно, это как талисман, оберег, и счастье так распространяется. Все остальное, это рутинообразные люди, они сеют зло. Зло не сатанисты, там это уже следствие, это вы уже им почву приготовили, распылили. Зло вот это, оно слетелось поклевать на вот это зло. 11 текст. Воистину, для воплощенной души невозможно полностью отказаться от всякой деятельности. А тот, кто отрекается от плодов своего труда, считается истинно отреченным. То есть, а что такое истинно отреченный? Ты делаешь то же самое, но или учитывая только себя, или учитывая себя и людей. Вот когда ты учитываешь себя и людей, вот это и есть отречение. Вот это вот все 10 текстов, они говорят за вот это. То есть ты смотришь не из себя на все вот это, а со стороны на себя и окружающих, и тебе понятно, что там делать. И ты уже отреченный. От кого? Ну, от себя, от этой деятельности. И эта рутина уже не рутина, потому что, знаете, огромный завод автомобильный, один болт делает сутками, один болт нарезает другой, а ты в рамках завода видишь, куда этот болт вкручиваешься и радуешься за всю машину. Понимаете разницу? Ты видишь это со стороны. Все. Да, тогда вот, и тогда ты не говоришь, что этот болт не важный. Ты понимаешь, что он очень важный. Итак, в общем, главный мотив сердца, даже не дела, а мотивы сердца. Один и тот же болт, но эта машина будет разбиваться потом где-нибудь. Разбиваться, потому что он сделал со зло. Он ведь этот болт от дьявола был, он закрутил. И дьявол, все уже, да. Несчастливая машина получилась. То есть, рутина. Какие плоды от поддержания? Их не видно. Отреченному нет разницы между рутиной и созданием чего-то нового. Потому что он смотрит глобально. Нет разницы. А это значит, что для него нет разницы и границы между подвигом и рутиной. Все очень интересное приключение. Но это можно сравнить еще так, что вот есть сознание солдата, есть сознание генерала. Солдат, вот он в окопе, вот враг наступает, ему надо как-то продержаться. Вот, и он дальше ничего не видит. А генерал видит все, ну да, тут мы сдали позиции, зато там наступаем, а там мы вообще их окружаем. Вот так вот он видит это все, и интересно. И вот если я даже в теле нахожусь, ну, где-то вот такой солдатик, с этим, этот болт там делаю, я вижу это все, сердце радуется. Если я даже погибаю здесь, вообще-то это героизм, для меня никакой не героизм, я понимаю, это для общего дела надо. И я это все, а не вот этот вот маленький болтик с этим человечком рядом. Это вообще другое сознание. Вот отречение. Отречение. Вот оно счастье. Где страх? Его места просто нет. То есть тогда рутина для человека живое, осознанное дело, как и подвиг, разницы вообще никакой нет. Другое. Доброй деятельности просто не существует в природе. А стало быть, всякое другое дело есть зло. Мы ищем зло. Почему у нас нет настроения? Мы находимся во зле. Почему? С рутиной не разобрались. Августин Аврелий. Зло не есть какая-либо сущность, но потеря добра получила название зла. Потеря добра получила название зла. Потеря рутины предполагает рабовладельческий образ жизни. Ну, сделайте тут за меня. А я тут отдохну, да? Я с работы. Рабство начинается в семье, везде, везде. И я вот буду думать, богатый, у меня миллионы, за меня все это сделают, зубы почистят, стиральная машинка там, а я такой. И кто ты? И все что-то такое. А я освобожусь для творческой деятельности. Нет, не будет никакой творческой деятельности. Потому что ты добро потерял в самом начале. Потому что убери вот это все, и на что ты будешь похож? Ты выживешь вообще. Уильям Шекспир. Под именем любым зло будет злом, как и добро останется добром. Мы это зло называем как угодно, всякими бирульками обвешиваем. Главное, чтобы не назвать ее зло, потому что рутина везде есть в изобилии. И мы как-то ее это, и каждая секта, каждая религия, она оправдывает существование какого-то зла. Например, вот этот вайшнавизм, он запросто может объедение, например, да? Чревоугодие, грех, скажите? Да. Давай, это же чем больше. Дорогу надо проесть в Царство Небесное. Проесть, прогрызть. И некоторые так говорят, ну что за глупости? Кто-то любит там поесть, попеть, вот, попрыгунья стрекоза. Ну это хорошо, но это мало. Но это, говорит, это основная деятельность. Вот. И вот они туда идут, в вайшнавизм. Я могу любую религию или там везде. А вот скажите, вот, а мафиозные структуры. Просто человек любит убивать. Да? Один там человек какой-то, ну персонаж, это вымышленно сказал. Вот какой-то там главный такой смотрящий, а это такой, такая шестерочка, знаете. И он говорит, вот этому старшему, говорит, да мне не надо даже этих денег. Мне просто нравится грабить и убивать. Мне просто нравится. Вот. Нравится. И он в эту структуру вошел, а у них там свои понятия. Это вор честный, а это нечестный вор. Да? У них вот такая маленькая секта, они себя друг друга чувствуют очень хорошо. Вот. И небольшая разница в других сектах. Потому что они тоже мафиозные, потому что мафия, она одна, сатанинская. Который скрывает за рутиной вот что-то такое. Ну и будем заканчивать, или может не будем. Я процитирую еще раз. Бог воздает по делам тем, кто постоянством в добром деле, а постоянен и непоколебим только отреченный. Тхира, слово такое на санскрите есть, тхира. Бог воздает по делам тем, кто постоянством в добром деле ищут славы, честь, бессмертие и жизнь вечную. Жизнь вечную. Жизнь вечную. А кто заведует смертью? Как думаете, Бог или дьявол?
Бог заведует всем.
Всем. Смертью тоже, что ли?
Конечно.
Ну, я рискну сказать, что дьявол.
Он, может, способами мышления заведует, но не, собственно, смертью.
Ну, понятно. Просто он отходит. Знаете, как вот свет ушел, тьма наступила, да? Вот. Я еще раз скажу, что для нас, для людей, ну, не знаю, может, на какой-то там Локе, может быть, какая-то по-другому, но нам сейчас, чтобы нормально жить, счастливо жить, оправдать надежды, чтобы это как это, не была тщетной вот эта благодать, да? Нам надо понимать, что смертью заведует дьявол. И он, зараза такая, он меня подстерегает. Вы думаете, когда я буду в деятельности, в добром, что ли? Нет! Он ищет, когда я какую-то пакость буду совершать. Бах, и машина переехала. Он говорит, ну все, мой клиент. И ты хочешь помереть хорошо? Нет. Он ждет, потому что, ну, это, понимаешь, кадровая политика. Ему ж надо чем-то жить. И поэтому, я еще раз перечитаю. Кто, в общем, кто постоянно в добре, получается, у дьявола нету шансов. Понимаете? И отречение. А какая разница, ты сутки в добре и 5 минут во зле. И тебе в эти 5 минут раз и прикнопали. И ты должен постоянно быть. И вот для этого нужно вот это отречение. А отречение где начинается? В рутине. В рутине. Вот, в рутине. Если у тебя с рутиной не порядки, если ты от нее начинаешь ненавидеть, никакого отречения нет. Ты тогда вот на крючке у этого дьявола. Итак, отреченному нет разницы между рутиной или там созданием нового, потому что у него нет границы между подвигом и рутиной. Все интересное приключение. И другой деятельности, как добрый, Священное Писание не называет. Только это деятельность добрая. И сила творить добро берется только в рутине. Ни по святым местам, ни духовным практикам, только в рутине. Все. Вот что скрывает рутина. Лекция так называлась. Что скрывает рутина? Ну, что она скрывает? Вопросы? Нет вопросов?
Комментарии, может.
Комментарии, давайте комментарии с удовольствием.
Ну, это да. Согласны ли вы с тем, что да, будет такой вопрос?
Да.
Что задача человека заключается в том, чтобы составить себе правильное отношение к рутине и делать ее с радостью и усматривать в этом смысл для других и находить в этом счастье.
Закручено как-то сильно. Нужно еще раз.
У человека получается по этим всем материалам лекции задача становится, чтобы составить правильное отношение к рутине.
Так.
Чтобы не тяготиться ею, а наоборот делать ее добровольно, с пониманием смысла и для других. Тогда она становится добродетелью.
Я бы по-другому сказал. Добро делается из зла, потому что его больше не из чего делать. Не из чего делать. Потому что если оно добро, то зачем переводить добро на следующее добро, да? Ты смотришь, что не так. Зло, энтропия постоянно возникает, постоянно надо протирать, протер все, опять пыль присела, опять это рутина. Вот. Зло. И надо ее вот это. И похвастаться нечем. Рутина это то, чем нечем похвастаться. Это то зло, которым я не могу сказать, что я его победил. Да никто и не заметил. Иногда это супруга все прибрала, говорит, ну что, как? Я говорю, а что? Ну я прибрала, что не видишь? Я говорю, нет. Понимаешь, обижается. Я говорю, да, вот чувствуется так в воздухе, это чистота. А мне вот как-то вот все равно. Но зато я очень хорошо вижу свою рутину, где у меня там инструмент не на месте, что-то, я сразу раз. И это правильно. Каждый свою делает рутину, как это, Москва слезам не верит. Все же смотрели, наверное, да? Там был Гога, он же Жора, он же это, да? Вот они идут, он и там вот эта дочка приемная, типа. Она говорит, ой, вы счастливый человек, вы такой, вы такой. Он говорит, ну не надо меня хвалить. Я поступил, он говорит, вы какой, как героический мужчина, говорит, я поступил как нормальный мужчина. Я ж не буду хвалить твою маму, что она там готовит, там прибирается. Вот. То есть нормальная. И у каждого своя рутина, не жди похвалы. Потому что если ты ждешь похвалы, аплодисментов каких-то, все, это не отречение. Не отречение. Там, где нет отречения, любви быть не может.
Баталов, Алексей Владимирович.
Баталов, да, хорошо сыграл. Мужчину настоящего, мужчину сыграл.
Всех пережил 28-го года.
Да. Ну ладно, мы закончим.